сюрприз. Про Джун я уже не знал, потому что в каждом правопорядке есть такие своеобразные юридические лица, которые просто исторически сложились в качестве особого вида юридических лиц. Ну, как сберкассы в Австрии, там, или пароходство, или где-то какие-то кооперативы там в Швейцарии, горные кооперативы и так далее. Вот эта группа юридических лиц просто в каждом правопорядке своя, никаких логических объяснений этому нет, это просто вопрос истории. А вот другая группа, она, в общем, в европейском праве появилась, это вот эти самые юридические лица публичного права. И среди них выделяются еще и так называемые публичные корпорации. То есть вот опять корпорации и опять юридические лица, хотя и очень особые. Сам термин «юридические лица публичного права», он родился и в законодательстве использован впервые, был опять-таки в Германии, ну и в Швейцарии, вот, в германских правопорядках. Вы видите сами, что мы постоянно в германское право упираемся. Это не случайно, но так вот тоже исторически сложилось. И речь здесь вот о чем идет. Юридические лица публичного права – такая категория, которая была известна и нашему дореволюционному праву. В дореволюционных учебниках можно об этом прочесть, вот и у Шершеневича, там, и у Победоносцева. Потом она исчезла, но это не значит, что ушла она совсем. Мы еще об этом поговорим сегодня. Просто в советское время на эту проблематику стали смотреть иначе. А проблематика здесь в конечном итоге заключается, вообще-то говоря, в участии государства в гражданских правоотношениях. Вот откуда это идет. Вот мы с вами говорили, что юридические лица – это все-таки главным образом корпорации в нормальных правопорядках, потому что они создаются, большинство их, если мы унитарные оставляем в стороне, но унитарных очень немного, в сфере коммерческой вообще в нормальных правопорядках, не у нас, конечно, действуют только корпорации, то есть граждане, лица физически объединяют имущество или сами там объединяются для общей цели на основе, вообще-то говоря, гражданско-правовой сделки или договора. И вот создают нового искусственного субъекта права, юридическое лицо. Да? А вот как быть с государством? В 18 еще веке, уже даже после вот буржуазных революций во Франции, ну, в Англии там Кромвель на 100 лет раньше революцию провел, но в 18 веке, вот особенно после французской революции, было, когда к власти пришло третье сословие, было принято считать, что государству нечего делать в имущественных отношениях. Вот и родилась известная, наверное, вам теория, государство ночной сторож, вот оно только охраняет, а само ни во что не вмешивается. Но жизнь показала, что это невозможно. Государство все равно, всякое государство, как его там ни называй, с политической точки зрения, оно все равно в гражданском обороте участвовать должно. Ну, хотя бы потому, что ему, например, всегда нужны деньги. Значит, и только налогами эти деньги не собрать. Значит, займы. А займы – это уже гражданско-правовые отношения. Облигационные займы. Ему нужно имущество для государственных нужд, для казенных. И для содержания армии, там, полиции, вот, и для содержания аппарата, значит, поставки для госнужд, подряды для госнужд. Никуда от этого не денешься. Ну и некоторые другие ситуации уже частные, там, выборочное имущество, вот, когда интеллектуальные права появились, там какие-то отдельные частные возможности участия государства. Но во всяком случае жизнь показала, что государство, любое государство все равно в гражданском обороте участвовать должно. Каким образом? С одной стороны, оно, конечно, должно, если оно не хочет этот оборот сломать и погубить, оно, конечно, должно участвовать так, как и другие участники оборота на равных началах. Вот как мы и записали в действующем гражданском кодексе. С другой стороны, понятно, что оно все-таки, ну, своеобразный субъект. У него и публичные функции, у него и особая имущественная структура. Казна там и так далее, оно и разориться не может, значит, обанкротить его нельзя, ну и так далее, и так далее. То есть масса особенностей. Вот как одно с другим сочетать? То есть вот с одной стороны вроде бы это нормальный участник гражданских отношений, в которых ему неизбежно придется участвовать. Ну не во всех, конечно, но во многих отношениях. И участвовать, значит, на равных началах с другими, то есть нести ответственность, спорить в судах, там, иски какие-то к нему предъявляют, вот. А с другой стороны учесть вот эту его публичную структуру и то, что оно, в общем-то, в обороте, конечно, участвует по-хорошему не столько с целью получения прибыли, как, скажем, большинство корпораций, сколько с какими-то общественными, публичными целями, или, как немцы говорят, идеальными целями. Вот отсюда и родилась концепция такая, что, с одной стороны, конечно, государство как целое не участник оборота, но какой-то своей стороной оно в гражданских отношениях участвует. Эту сторону стали называть по-разному. Но вот у нас в России, например, сложилось понятие казны. Мы сейчас казну понимаем как имущество, вы знаете, как часть имущества, нераспределенным государством среди своих юридических лиц. Но это сейчас. Долгое время казну понимали фиск как некое, ну, некий субъект особый. Кстати сказать, у нас даже, вот в работах Сергея Никитича Братуся, у нее есть несколько работ, но о которых вы хотя бы слышать должны, если не знать очень хороших. Субъекты гражданского права и юридические лица в гражданском праве – это две книги, которые составили часть курса гражданского права ВИЮНа. Слышали про такой курс? Был такой курс, он выходил в 50-е и 60-е годы, еще прошлого века. Очень хороший курс. Что такое ВИЮН, я надеюсь, вы уж точно знаете, да? Вот, слава Богу. Вот, и вот ученые ВИЮНа, там вышло где-то десятка-полтора, наверное, в общей сложности томов. К сожалению, далеко не все разделы гражданского права были освещены, но основные освещены. Вот Сергей Никитич Братуш, фамилия вам тоже, надеюсь, известна, да? Вот он написал книжку «Предметы системы советского социалистического гражданского права» в курсе ВИЮН, небольшая, 63-го года. Но до этого две книжки, в 50-м году. Одна – это вот юридический лиц, точнее говоря, она в 47-м году, это его докторская диссертация фактически была, юридический лиц. А потом другая книжка «Субъекты советского гражданского права». Вот. И вот там Сергей Никитич Братусь в этих работах, он, в общем, человек был, конечно, очень высоко квалифицированный, прекрасно знал тогдашнюю зарубежную доктрину и законодательство, вот он там термин «казна» всегда использовал как субъект. То есть в качестве государства, как субъекта, хозяйственная сторона государства. И так, между прочим, и немцы понимают и сейчас этот термин. Короче говоря, вот государство, видите, должно участвовать в гражданских правоотношениях, но с особыми целями. Как этого субъекта обозначить? Ну вот наше право, ну в советское время, наше российское право пошло по особому пути, как всегда, к сожалению, которого, пожалуй, я вот не знаю, других правопорядков я не встречал, но, может быть, где-то есть. По тому пути, что у нас просто появился особый вид субъектов гражданского права. Ну, вы знаете, что у нас граждане, юридические лица и публично-правовые образования в целом. Особый вид субъектов гражданского права. Европейские правопорядки по этому пути не пошли. А вот традиционно, практически с конца 18-го, а точнее с начала 19 века, они и пошли по пути выделения просто особого вида юридических лиц, которые стали называть юридическими лицами публичного права. Между прочим, всю эту историю вы можете опять-таки проследить в работах Анатолия Васильевича Венедиктова, мы еще к ним обратимся, который не случайно занялся этой проблематикой, потому что в советское время, когда вот стало а государственное хозяйство, большинство имуществ стало находиться в государственной собственности, возник вопрос вот о правосубъектности предприятий, а потом и объединений, кто они такие. Вот Анатолий Васильевич Венедиктов, исследуя их, собственно говоря, перебрал, так условно говоря, перебрал все возможные варианты, известные к тому времени. Вот и юридические лица публичного права, и передача имущества в траст. Между прочим, о трасте он много и очень хорошо писал. Вот и этот Зондерфермёген, особое имущество государства. Ну, все варианты, возможно, он перебрал, показал, что это не подходит для нашего правопорядка. Но перебирая эти варианты, он все очень подробно изложил. Изложил в том числе историю возникновения юридических лиц публичного права. И не только в государственной собственности. Вот в двухтомнике, который мы переиздали в серии «Классика российской цивилистики», есть работа Анатолия Васильевича Венедиктова о предприятиях государственных. Там тоже вот история возникновения юридических лиц публичного права изложена немного. И Анатолий Васильевич показал, Венедиктов, что именно у немцев сначала в прусском гражданском уложении такое еще было, ну, когда Германия не была единым государством, А потом саксонское уложение 1863 года, вот первая пандектная систематика гражданского права, классическая, даже в смысле системы лучше, чем БГБ, потому что БГБ вообще-то отошло немножко от классической систематики, но другой вопрос. Саксонское уложение 863 года, а до этого прусское уложение впервые и стало содержать вот этот термин «юридическое лицо публичного права», имея в виду, что этим термином было обозначено государство. И там вот в этих актах еще вот этих германских, так сказать, государств отдельно и было сказано, что речь идет о юридическом лице государства в отношении сделок, что заключая сделки, государство участвует в качестве юридического лица, но особого, публичного права. Вот оттуда это все и пошло. То есть первоначально предполагалось, что юридическое лицо публичного права – это форма участия государства в гражданских отношениях. Поэтому название, конечно, условное. Юридическое лицо публичного права, но это не субъект публичных отношений. Вот сейчас у нас появилось много работ, особенно, ну не так много, но и немало. Особенно тут отличается профессор Чиркин, он очень хороший человек, глубокий ученый, но он всю жизнь занимался конституционным правом. Вот он ухватил сейчас эту идею, услышал про юридические лица публичного права, начал писать и статьи, уже у него две книжки вышло, вот занялся этой проблематикой, но он конституционалист. И вот он искренне уверен, что юридические лица публичного права – это вот субъекты конституционного права. Мы с вами, хотя специально и не говорили, но я исходил из того, что вы, в общем, уже разобрались в понятии юридического лица. По моему глубокому убеждению, юридическое лицо – это, конечно, конструкция гражданского права и предназначена она для гражданских отношений. И потому что если ее смысл – это корпоративный щит, выдвигаемый перед кредиторами, то есть ограничение ответственности лиц, создавших юридическое лицо, то этой проблемы в конституционном праве нету. От кого там защищаться-то? От избирателей, что ли? Ну, это абсурд. Вот, глупости, конечно. Поэтому вот это нам рассказывают сказки, вы этому не верьте, что юридическое лицо – это межотраслевая категория. У нас уже очень много попыток, это я опять, так сказать, в сторону говорю, думаю, вам это не бесполезно будет услышать. Мы сталкиваемся с очень большим количеством попыток использовать инструментарий, сложившийся в гражданском праве, в других отраслях. Попытки эти понятны и давно объяснимы, потому что гражданское право развивается уже много веков. Вы знаете, у него огромная история, там логически все продумано, опробовано, обосновано. Вот, начиная от римского права, через пандектистику, к современному праву. Во многих других отраслях, я про хозяйственное право и вот это предпринимательское, и коммерческое даже и говорить не хочу, это выдумка наших людей, потому что они даже не знают, что такое торговое право толком в Европе. Вот, но я имею в виду отрасли публичного права. Там, к сожалению, очень много политики, а не права, они политизированы, эти отрасли, понимаете. И аппарата, конечно, там никакого нет. Ну вот все различие, там, ну называется парламент, там, Курултай, Верховный Совет, ну хоть как вы его назовите. Это все игра словами, больше ничего за этим не стоит. Вот, и поэтому аппарата, если всерьез говорить, никакого там нету. И в этом очень легко убедиться. Возьмите любой учебник, серьезный, конечно, любую приличную работу по теории права. И что вы там увидите? Вы увидите наши конструкции. И занимались теорией права цивилисты. Наши вот, и Сергей Сергеевич Алексеев, и тот же Сергей Никитич Братус, и та же Рейсосина Халфина, и так далее, и так далее. И вся теория правоотношений, теория правосубъектности, условия ответственности. Ну, цивилисты все это разработали. Цивилисты. Вот. И вот от нас то юридическое лицо забирают, это теперь у них межотраслевая категория. То, видите, появились налоговые обязательства у нас. Ну, обязательства, гражданско-правовая конструкция. Ну, это даже стыдно рассказывать об этом как-то, понимаете? Ну, когда своего нету, а мозгов, я уж, извините, откровенно скажу, не хватает что-нибудь придумать свое-то серьезное, проще всего, конечно, заимствовать оттуда, где много чего интересного есть. Вот этим, к сожалению, и занимаются. Поэтому юридическое лицо, еще раз повторяю, это конструкция, созданная для нужд гражданского права. И смысл ее вам понятен. Поскольку таких потребностей нету в других отраслях права, публичных, там и не нужен термин этот, не нужен, юридическое лицо. Ну вот правительство Российской Федерации, оно не юридическое лицо, слава тебе Господи. Ну и что, это как-то умаляет его статус? Нет, а ему не нужны эти права, потому что оно создано не для того, чтобы участвовать в гражданском обороте. А если у него есть надобность заключить какие-то сделки, там здания отремонтировать, вот, компьютеры купить, то для этого есть особый вид юридического лица, управление делами, там, в форме учреждений и так далее. Вот. Много есть высоких органов, которые не являются юридическими лицами, и это им не надо. Ну зачем им это? Понимаете? Вот. И поэтому юридическое лицо публичного права, я опять к этому возвращаюсь, название неудачное. Это не субъекты публичного права, это субъекты гражданского права. И смысл в том, чтобы сначала вот был первоначальный смысл в том, чтобы как-то обозначить участие в обороте государства. Ну, не хотели впрямую говорить о том, что государство участник гражданских отношений. Потому что идеология вся была другая. Государство – это ночной сторож. Вот в советское время, в том числе, кстати, благодаря работам Сергея Никитича Братуся, мы перешли на ту позицию, вот это еще и в кодексе 64 года было записано теперь, что у нас государство как целое, мы этого не скрываем, особый субъект гражданских правоотношений. В других правопорядках этого нет. Но это, так сказать, начало. Дальше это все начало развиваться. Потому что, во-первых, государство в Европе, в том числе и, может быть, особенно, зачастую носит федеративный характер. И значит, это не обязательно республики. Вот и Германская империя, когда она была империей, она все равно состояла из земель, и все равно там Бавария, например, традиционно Фрайштадт Байерн. Свободное государство Баварии. И сейчас по конституции ФРГ, вот слова такие там стоят. Фрайштадт Байерн, свободное государство Баварии. Не земля, а Фрайштадт. Три таких земли есть в Германии. Так исторически сложилось. И в других тоже государствах, и в Швейцарии, в той же она конфедерация, вот, и во многих других государствах. Короче говоря, государство, как правило, или во многих случаях, вот состоят из такого рода региональных подразделений, они по-разному называются, земли, области, но они тоже участвуют в обороте. Значит, появилось не только государство как целое, но и вот его, так сказать, регионы. Мало того, стали обособляться в хозяйственном отношении уже в 19 веке в Европе, сейчас довольно прилично уже обособились и низшие звенья государственного управления, муниципалитеты. Вот, у них есть свое имущество, этим имуществом они тоже участвуют в гражданских отношениях, и сделки заключают, и ответственность несут, и так далее. Значит, они тоже субъекты, они тоже юридические лица публичного. Значит, вот следующим, так сказать, шагом стало признание того обстоятельства, повсеместно в Европе особенно, это европейское право проблема, вот, что не только государство как целое, но и вот, регионы его, и даже муниципальные образования, они тоже юридические лица публичного права. А дальше следующим шагом стало признание юридическими лицами публичного права неких, как еще вот Шершеневич писал в своих учебниках, казенных учреждений, то есть учреждений, находящихся под непосредственным государственным управлением, и, в общем-то, действующих на базе государственного имущества. Не всех подряд, а только некоторых. А каких? Вот тут вы не поверите, но эта ситуация характерна была и осталась характерной не только для дореволюционной России, но и даже и для современных европейских, западноевропейских государств. Это, вообще говоря, три группы организаций. Ну, действительно, это некоторые государственные ведомства, не все, но некоторые. Но это дальше. Университеты почти везде, высшие юридические организации, да, вузы. Вот. Например, в той же Германии частных университетов практически нет. Ну, там, может быть, два или три. Вот. Они государственные, но как юридические лица, вот спрашиваются, в какой они форме действуют. В форме юридических лиц публичного права. И еще одна группа – это религиозные организации. Вот в дореволюционной России, а ведь я назвал, это группа казенных, так сказать, организаций, организаций, находящихся под казенным управлением, это как? А это так, что в дореволюционной России, если кто не знает из истории, мы должны знать, церковь ведь не была отделена от государства. А наоборот, государство с петровских времен управляло церковью. Вот. Константин Петрович Победоносцев был, какую должность занимал, кто из вас помнит? Оберпрокурор чего? Вот, Святейшего Синода. Вот это и был орган церковного управления. И они все считались на государственной службе, священнослужители. Вот. И поэтому, значит, они тоже включались в юридические лица публичного права. И вы в дореволюционных учебниках прочтете, что юридическими лицами публичного права были не только университеты в дореволюционной России, например, а сейчас, повторяю, это в Западной Европе, везде, но и монастыри, и духовные организации. Вот так вот. И сейчас в Европе, вот австрийцы, например, все религиозные конфессии, а их там десятка три они считали, вот отнюдь не только христианские, они их все признали в качестве юридических лиц публичного права. Для чего это сделано? Вот для чего, в конце концов, удалось установить. Опять-таки, логических оснований этому никакому нет. Вот когда мы готовили проект изменений в Гражданский кодекс, который сейчас рассматривается, и ввели вот это деление на корпорации и корпоративные и унитарные организации, то, в общем, мы встали перед дилеммой, куда нам религиозные организации включать. Она ведь и сейчас до конца не решена. Вы посмотрите наш проект. Они просто помещены в самый конец, там, как особый вид юридических лиц, религиозные организации. Я не могу их сказать, так сказать, с полной уверенностью, что они корпорации, я не могу сказать, что они унитарные организации. Они не корпорации, потому что, как правило, большинство конфессий, но не все, они не имеют жестко фиксированного членства. Ну, я могу ходить молиться в церковь, там, и в ту, и в другую, никаких у меня ни членских взносов нет, там общие собрания могу не посещать, и так далее, и так далее. Хотя элементы корпоративного управления там, безусловно, есть. И была попытка, он вам, Лидия Юрьевна, расскажет, Михеева, когда проект наш уже в Думу попал, со стороны православной церкви, значит, отнести их в корпорации. Вот мы сказали, а зачем вам это нужно? Ну как же, вот католики, например, у нас корпорация. Ну хорошо, не вопрос назвать их корпорацией. Ну иначе что, там будет жестко фиксированное членство появится, да? Значит, вот там всех этих бабушек, дедушек, надо будет что-нибудь, членские билеты выписывать или как? Взносы платить, исключать за неуплату взносов, например, да, требовать, чтобы они на собрания ходили, но это абсурд. А они будут потом в суде оспаривать правомерность исключения. Ну это абсурд, конечно, кому это надо все. Значит, все-таки не корпорация. Сказать, что унитарная организация, я тоже с полной уверенностью не могу, я не знаю. Я знаю, что они разные, эти конфессии есть. Вот, поэтому особый вид юридического лица. А в европейском праве, в современном, а у нас до революции так было, это юридические лица публичного права. И вот почему. Дело заключается в том, что вот в Европе давно уже принято такое правило, может быть, напрямую нигде и не зафиксированное, но его очень жестко соблюдают, что частным организациям, частным юридическим лицам никогда, ни под каким видом, ничего нельзя получить из государственного бюджета. Никакого дополнительного финансирования из бюджета получить нельзя. Бюджет финансирует только государственные организации. Это железное правило, очень жестко соблюдаемое. А деньги нужны всем. Вот отсюда и вопрос. Вот университет, например. Университет можно объявить чем угодно. И фондом, и учреждением, там, и корпорацией, пожалуйста. Но как только его чем-то объявят нормальным юридическим лицом, так тут же бюджет любой и скажет. Все свободны, от нас денег не ждите. А жить только на пожертвования очень тяжело. Потому что пожертвования сегодня есть, завтра нет. И, так сказать, нельзя быть уверенным, что они постоянно будут поступать. А деньги нужны, значит, нужен какой-то постоянный источник. Самый надежный постоянный источник, это, конечно, бюджет. Но из бюджета можно получить только, доказав, что ты государственный какая-то. У тебя есть составляющая, что ты не частная организация. Поэтому университеты – юридические лица публичного права. И по этой причине, уж извините, но вот мне просто любопытно было, я выяснял у коллег, у зарубежных, кто там хихикал, кто говорил, что это все, ничего мы не знаем. Вот назвали юридическим лицом публичного права, и так оно и существует. Но в конечном итоге оказалось, что это тоже имеет место. Финансирование. Выделяет государство субсидии ежегодные организациям, которые называются юридические лица публичного права, в том числе и религиозные. И тогда ничего здесь незаконного нету. А вот если бы они были частными корпорациями, то извините, никаких пожертвований из бюджета вам не будет. Вот причина, видите, как всегда, кроется в деньгах, в имуществе. Вот, это, так сказать, историческая часть. Теперь, что мы имеем на сегодняшний день вот в этих юридических лицах публичного права? Видите, те же самые немцы попытались, ну вот немножко Анатолий Васильевич Венедиктов об этом писал, не все, к сожалению, ну просто его все не интересовало, но кое-что вы можете у него найти. Но какие-то признаки немцы попытались вот систематизировать и создать общие для юридических лиц публичного права. Именно немцы, потому что, повторяю, в других правопорядках, в европейских в том числе, просто говорят о наличии таких юридических лиц. Ну, вы знаете, вот французы, например, вообще, если кто неизвестно кому, до 1987 года, ведь ни код цивиль, ни французское право не знало понятия юридического лица. А там были моральные лица, персоны моралите. Вот сам термин появился только 1987 году. Естественно, никаких юридических лиц публичного права там не было у французов. Но там своя система очень интересная, она связана с вечным правом. Дело в том, что французы, а вслед за ними я два слова все-таки скажу, это любопытно. И нам любопытно тоже. Французы, а вслед за ними, например, вот известная канадская провинция Квебек и некоторые другие правопорядки пошли по такому пути. Они считают, что имущество, находящееся в публичной собственности, в государственной или в собственности муниципальной, разделено на две части, но не так, как у нас, на казну, нераспределенное ему, и на имущество, распределенное между юридическими лицами, а распределено на две части таким образом, что одна часть имущества государства вращается, так сказать, и используется только в публично-правовой сфере. Она никогда ни при каких условиях не может попасть в частную сферу. И поэтому все, что связано с использованием этой части имущества публичного, в том числе и споры, которые могут быть, это предмет публичного права. И административные суды там занимаются во Франции, они тоже есть, как и в Германии, они занимаются не взысканием штрафов за переход улицы или за неправильную парковку, а вот штрафы и рассмотрение споров между разного рода организациями публичного сектора. Вот, и в том числе и имущественные споры. Это сфера публичного права. И есть другая часть имущества, в которой государство или другие публично-правовые образования участвуют в гражданских правоотношениях. Ибо и во Франции, так же, как и везде, конечно, государство что-то закупает для государственных нужд, государство выпускает займы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот той частью имущества, которым оно участвует в гражданских отношениях государства, заключает сделки, несет по ним ответственность, это имущество остается публичным, но оно приобретает, так сказать, частно-правовой режим. Споры по этому имуществу рассматриваются в обычных судах. Тут возможны и обращения взыскания на это имущество. Вот. Банкротство государства, конечно, невозможно, но вот возможно и появление таких организаций с особой гражданской правосубъектностью, которые тоже можно назвать юридическими лицами публичного права. Вот сюда, я почему об этом так рассказываю еще в какой-то мере уверенно, несколько лет назад сюда, вот в школу частного права, в центр частного права, к нам приезжал очень интересный профессор один канадский из университета МакГилл, читал здесь как раз лекции по участию государства в гражданских правоотношениях. Канада очень интересное государство, как вам известно. Это, с одной стороны, это еще формально английский доминион, где действует вроде бы английское право. С другой стороны, в провинции Квебек наоборот. Там и гражданский кодекс свой, и новый, и, так сказать, достаточно хороший. Вот все это уживается в одном государстве. И как это все выглядит, этот профессор рассказывал. Потом кое-что из его рассказов мы опубликовали в журнале «Вестник гражданского права». Вы можете это прочесть. Это где-то, наверное, 2007 или 2008 годы. Ну, можно найти в Вестнике статьи вот этого профессора. Там две довольно больших статьи со ссылками на источники на французском языке. Кто из вас владеет, может посмотреть, как строятся эти отношения вот в Канаде, в Квебеке. И он ссылался все время, естественно, на французский опыт. Но мы обращаемся дальше или возвращаемся снова к германской модели, потому что она не просто, так сказать, более старая, она еще и пытается дать какое-то теоретическое объяснение этим вещам. Вот немцы считают, что есть три, так сказать, основных признака юридических лиц публичного права, а три, ну, как бы сказать, дополнительные. Основные признаки таковы, что юридическое лицо публичного права, во-первых, всегда создается на основании какого-то акта публичной власти. Для них это важно. Для нас это, о, ну как же, у нас госпредприятия, госучреждения учреждаются публичной властью. Это нормально, это для нас нормально. В нормальном правопорядке юридические лица, конечно, создаются чаще всего на основании гражданско-правовой сделки корпорации. Даже и сомнений никаких нет. Если создается унитарная организация, фонд, например, или вот учреждение, то все равно это какое-то волеизъявление частного лица. Вот это нормальная ситуация. А ситуация, когда юридическое лицо возникает на основе акта публичной власти, это исключение. Поэтому вот первое, что отличает юридические лица публичного права, это их создание на основе специального акта публичной власти. Второе, юридические лица публичного права преследуют в своей цели общественные, публичные интересы. Или, как немцы говорят, идеальные цели. Тогда как, опять-таки, большинство юридических лиц создается с целями, конечно, коммерческими. И третье, вот юридические лица публичного права имеют какие-то властные полномочия. Это не обязательно вот у них право, так сказать, казнить и миловать граждан. Немцы даже более аккуратно говорят не властные, вот власть по-немецки мах, а принудительные, принудительные полномочия. То есть они что-то такое публичное всегда имеют. То ли какие-то лицензии или разрешения выдают, то ли что-то еще. Вот у них, например, торговые палаты. Они юридические лица публичного права, у них вот там больничные кассы, вот такого рода, те же самые университеты, которые выдают дипломы, а могут их не выдать и правильно делать бездельникам, которые не ходят на занятия и получают двойки на экзаменах. И это все-таки публичный элемент, принудительный, так сказать. Вот всегда в деятельности юридического лица публичного права есть какой-то принудительный такой вот публичный элемент. Но дальше оказывается, что если посмотреть реально на эти юридические лица публичного права, на литературу о них, то легко убедиться, что далеко не все из них соответствуют этим трем признакам. Поэтому немцы говорят, что еще могут быть и дополнительные признаки, другие какие. Они действительно почти во всех юридических лицах публичного права имеют место. Но вот дальше. Все юридические лица фактически обладают специальной правоспособностью. Термина такого там нету, вы его не встретите. Но считается везде и в судебной практике, и в доктрине, что они могут заключать только сделки, соответствующие целям их деятельности. А цели деятельности у них все-таки идеальные. Поэтому фактически у них у всех специальная правоспособность, не общая. Дальше, они практически нигде не могут обанкротиться. Но самое замечательное, что исключение составляют те же немцы, которые вот в последние годы формально допускают банкротство, даже банкротство земель и общин, публично-правовых образований. Но только немцы. Они у них могут обанкротиться. У нас вместо банкротства публично-правовых образований, вон Минфин наш, с помощью наших экономистов, придумал слово «дефолт». Откуда они его взяли, я не знаю. Могу только догадываться. Но дефолт означает не банкротство. А дефолт означает, как в известном анекдоте, кому я должен, я всем прощаю. Вот что это такое. Вот это оно самое и есть. С 98 года. Вот так наше государство и говорит. Тогда вот и был первый такой замечательный документ принят в субботу. Нигде не опубликован, никем не подписан, но все на него ссылаются. В 98 году пытались мы найти, где хоть этот дефолт был объявлен, кем? Вот объявлен. А что это такое дефолт, можно сказать? А это значит, долги я платить не буду. Вот. И обанкротить меня нельзя. Вот такое хорошее дело. Вот это экономисты наши придумали, их благодарить. Я, честно говоря, такого правового режима не знаю. Но вот, возвращаясь к юридическим лицам публичного права, они не могут обанкротиться. Более того, у них есть некоторые объекты, находящиеся у них, вот, объекты публичной собственности, на которые не может быть обращено взыскание кредиторов. Но это означает на самом деле, что по их долгам всегда платит учредитель государства или публично-правовое образование. Всегда. Практически таких случаев неизвестно. Не знаю, я, честно говоря, не нашел. Может быть, они и есть единичные. Как-то вот так они выкручиваются, что по долгам всегда платят. Так и у нас было заведено в советское время. В постсоветское время, это теперь у нас появились вот иски фирмы много там и прочие дела. Когда мы говорили, а мы вот не будем платить вот это все. Вот, они налагают тогда арест на российское имущество за рубежом и правильно делают. Я всей душой с ними. И очень сожалею, что не было подвергнуто аресту ни судна там Архангельского этого университета, втерли очки французским судам, что у них какое-то там право оперативного управления, чего-то такое. Вот, и что самолет удалось увезти с французского аэродрома, и совершенно напрасно. Разок бы арестовали и продали, и тогда бы мы начали платить по долгам, как и положено делать всякому нормальному участнику гражданского оборота. Надо платить по долгам. Ну, получен был товар, он был получен. Да, не тот товар, вот я эту всю ногу вспоминаю, не тот премьер-министр подписал, теперь его нет, там тушенку передали какую-то. Ну, но вы же ее взяли, и вы ее, извините, потом съели, реализовали. Оплатить теперь что, не надо? Ну почему не надо? Есть решение Стокгольмского арбитража. Вот вопрос и очевиден. А вот не хочу я платить по этим долгам. Вот не хочу и все. Вот тогда с тобой и дело никто иметь не будет. Так вот, по-хорошему-то. Поэтому отсутствие банкротства вот, у юридических лиц публичного права и наличие некоторых объектов, не всех, а тех объектов, которые используются для вот этих публичных нужд, для публичных целей, а фактически это значит здание главным образом, да, вот наличие таких объектов, на которые кредиторы не могут обратить взыскание, вот, оно не говорит о том, что кредиторы остаются ни с чем. Вот, в нормальных правопорядках государство, конечно, в субсидиарном порядке будет возмещать эти убытки, требования кредиторов, чего мы, разумеется, не хотим. Вот. Ну, еще называют такой признак, что юридическое лицо публичного права ни при каких условиях не может быть реорганизовано в юридическое лицо частного права. Его надо ликвидировать и в нормальном порядке создавать юридическое лицо частного права. И такой признак называют. Но на самом деле даже и эти дополнительные признаки проблемы не решают. Вот нельзя сказать так ни в Германии, ни в каком другом правопорядке, что вот все юридические лица публичного права должны обязательно отвечать этим признакам, и вот только при на их наличии они могут быть созданы, а при их отсутствии не созданы. Да нет, ну вот нет. Понимаете, опять историческое развитие таково, что вот мне, например, удалось обнаружить, ну, таких же немцев. Есть, например, Баварский Красный Крест, вот такая организация. Или, например, Прусский фонд культурного наследия, Прусский. Юридическое лицо публичного права. Почему? Его что, создавали на основании публичного акта? Ну, там вот другие признаки есть. Но властных полномочий там точно никаких нет. Публичный акт, Бог его знает, может, он и был в 19 веке, но вряд ли. Вот. А тем не менее, юридические лица публичного права. И, короче говоря, вы в любом из правопорядке начнете их искать, то у них вот особенно... Я видел в Германии, в Австрии, в Швейцарии полный разнобой, полный разнобой. Большинство этих юридических лиц публичного права, ну просто исторически сложились в этом качестве. Но тем не менее некоторая общая доктрина есть. В действующем законодательстве германском, например, о юридических лицах публичного права впрямую БГБ упоминает только один раз. и упоминает косвенным образом. Вот в 89-м параграфе там по существу сказано, что юридические лица публичного права действуют так же, как юридические лица частного права в отношении ответственности. Это толкуется таким образом, что значит от имени этих юридических лиц действуют их органы, действия этих органов считаются действиями самих этих юридических лиц, и наступает ответственность этих юридических лиц своим имуществом. Ну а фактически при недостатке этого имущества субсидиарная ответственность государства. Вот, реально сейчас в современных правопорядках юридическим лицам публичного права, кроме государства в целом, вот или публично-правовых образований, еще относятся, вот я говорил, университеты практически везде, религиозные организации, профессиональные объединения, палаты. Это не только торгово-промышленные палаты, вот как наша торговая палата. Они там почти везде юридические лица публичного права. Но это палаты адвокатов, палаты архитекторов, есть лиц свободных профессий. Они могут быть и в форме товариществ, партнерств, я вам говорил. Это Бога ради. И специальный реестр партнерств. Но могут быть и в форме палаты. Вот палаты. Торговые палаты там, именно палаты, Handelskammer. Адвокаты... Тоже есть адвокатские палаты. Адвокатские палаты – это на самом деле объединение адвокатских организаций. Не непосредственно адвокатов, а адвокатских организаций, некие союзы. Но им интереснее быть палатой, потому что как юридическое лицо публичного права, они опять-таки могут рассчитывать на некоторые бюджетные вливания, так сказать, дотации. Если бы это частная организация, союз, например, ну извините, из бюджета вы ничего не получите. Вот. И, наконец, группа вот этих учреждений, которые бы у нас назвались учреждениями социальной защиты. Вот это больничные кассы, страховые там кассы, то, что вот граждан очень волнует, откуда выплаты идут. И понятно, что они без бюджетных дотаций прожить не могут. Они юридические лица публичного права. В теории их разделяют на три группы. Эти юридические лица публичного права. Вот на публичные корпорации, вот поэтому, видите, мы от корпорации никак и не отойдем. Публичные корпорации, сюда относятся вот эти самые палаты, да, религиозные объединения, вот у них нет вопроса, куда религиозное объединение поместить. Это корпорации, но это корпорации публичного права, но субъекты гражданских правоотношений. Вторая группа – это публичные учреждения, анштальт, то есть организации унитарного характера, не имеющие членства, публичные учреждения. Вот эти самые учреждения социальной защиты, например, больничные кассы, страховые кассы – это юридические лица в форме учреждений, анштальта. И, наконец, публичные фонды, штифтунги. Вот публичные фонды. Баварский фонд, Баварский Красный Крест, публичный фонд. И Прусский фонд культурного наследия. Почему прусский? Ну, потому что так исторически сложилось. Вот. Когда ты его создал, там, наверное, даже прусский король, скорее всего, подозреваю я. Вот. До сих пор он существует, форм штифтунг, фонд, но юридическое лицо публичного права. И, между прочим, значит, государственные вливания не исключены, что, конечно, для них важно. Вот. А вот что касается органов власти, как юридических лиц публичного права, то это только как исключение. Но вот, скажем, в Австрии только два органа публичной власти почему-то имеют права юридических лиц публичного права. Это статистическое ведомство, даже не Министерство финансов, а вот ведомство статистики, мне удалось найти, и организация, аналог нашей Федеральной службы по контролю за финансовыми рынками. Вот у них тоже есть такая служба по контролю за финансовыми рынками. Вот она юридическое лицо публичного права. А министерства и ведомства нет, не юридические лица публичного права. Даже Министерство финансов не юридическое лицо. Даже не юридическое лицо публичного права. Вот так. Реально этих юридических лиц публичного права единицы. Хотя я повторяю, какой-то вот немцы пытаются, видите, и признаки выводить, и классификацию давать, но это все больше имеет теоретическое значение. В жизни это далеко не всегда соблюдается. Но вот скажем, в той же Швейцарии, Национальный банк Швейцарии, вот главный, который валюту печатает, да, швейцарскую имитирует, он, у них нормальное акционерное общество, но в основном с публичным участием. А вот в кантонах, в отдельных, кантональные банки, они юридические лица публичного права. Точнее говоря, они акционерные общества, как и вот Национальный банк Швейцарии, он акционерное общество, но на него нормы акционерных, акционерные нормы, они у них в гражданском кодексе сидят в Швейцарии, почти практически не распространяются, потому что он создан на основании специального закона. Вот. Ну вот так вот просто у них. Вот. Ну вот у немцев железные дороги, я, по-моему, рассказывал, и это почта федеральная. До 2008 года вообще не были юридическими лицами и юридическими лицами публичного права. А это было особое государственное имущество. Besonderes Staatsvermögen. Особое государственное имущество. А смысл был такой этого, этой конструкции. Ее, кстати, Венедиктов разбирал. Ничего здесь нового нет для нас. Если бы читали бы внимательно Анатолия Васильевича работы, вы бы многие эти вещи бы знали. Вот. Среди огромной массы государственного имущества, которым обладала и Германская империя, и германское государство, теперь вот какие-то куски обособляются в учетных целях. Вот кусок под названием «Германские железные дороги», кусок под названием «Федеральная почта», «Бундеспост». Да? Это означает, что по долгам своим, вот железные дороги и федеральная почта, стороной будет, конечно, федерация в целом, Федеративная Республика Германии. Но по долгам она будет отвечать в пределах вот этого имущества. Но как-то им до сих пор хватало этого имущества, и вопроса не возникало о том, что его не хватает. А вот с 2009 года у них и железные дороги, и почта преобразованы в обычные акционерные общества. И видите смысл какой? Это значит, что они теперь по своим долгам будут отвечать только своим имуществом. Что если имущества не хватит, их ведь и обанкротить можно. И что на госдотации, извините, они теперь рассчитывать не могут. Вот все в это входит. И вообще, вот, чтобы о юридических лицах публичного права до конца говорить, еще раз надо подчеркнуть, что это субъекты гражданского права, а не публичного права. И потому что они решают задачи, которые важны для гражданского права и абсолютно никакого значения для публичного права не имеют. Что это за задача? А это опять задача какая? Государство само, или как спрут через свои щупальца, через свои организации, выходит в оборот, в гражданский, да? И у нас всегда два стоит вопроса. Всегда их два, и только. Кто отвечает? И чем отвечает? Вот и все. Больше нас ничего не волнует. Кто будет платить по долгам? И чем будет платить? На что я как кредитор могу рассчитывать? Если мне говорят, вот только на это, остальное извини, один разговор. Если говорят, вот на это, а если что-то государство ответит дополнительно, ну, конечно, другой разговор, правда? В этом же вся штука. Чем ты отвечаешь? Какое у тебя имущество есть? Что я с тебя могу получить? И кто отвечает, чтобы мне мозги не пудрили? Я уж, извините за грубое слово тоже. Но вот я все время вспоминаю эту историю, уж не помню, рассказывал вам ее или нет. Вся наша рабочая группа во главе с Александром Львовичем Маковским, мы тогда готовили первую часть, вот попали в Нидерланды, и долго допытывались у голландцев, когда мы работали над разделом участия государства в гражданских правоотношениях, кто в королевстве Нидерландов выступает от имени государства. Вот мне государство причинило вред. Ну, там, не дай бог, автомобиль там министра какого-нибудь переехал, сбил пешехода. Платить будет кто? Кому иск предъявлять? Вот у нас этот вопрос всегда. К Минфину? Минфин говорит, нет, я ни при чем. Я за бюджет отвечаю. Давай, значит, к кому? К губернатору, к президенту, к правительству? К кому еще? Я не знаю, к кому. Вот. И вы не знаете, пока мы прямо в законе не писали. Голландцы нас искренне не понимали. Они говорили, вы иск предъявите к королевству Нидерландов. Мы говорим, это как? Куда писать-то вот кому? Они говорят, вот вы письменно напишите. И на конверте, а на конверте какой мы адрес-то напишем? На конверте. Королевство Нидерландов? Да, Королевство Нидерландов, почту. А там, говорит, чиновник разберется. Вот, понятно, как наш чиновник разберется. Туда его и бросить, и все. Будет все дальше работать. Тогда вот покойный Георгий Давыдович Голубов зашел с другого бока. Он говорит, ну хорошо, Чиновник разберется, а в суд-то кто придет? А в суд придут адвокаты, которых наняло государство. Вот и все. Мы так от них ответа и не добились. И они искренне не понимают, в чем тут проблема. Вот в нормальном правопорядке. Королевство Нидерланды будет отвечать. Нет вопросов. В суд адвокаты придут, которые государство. Какая вам разница, какое ведомство это попадет? Вам, потерпевшим. Ваша задача деньги получить, а не государственное управление понимать. Структуру государственного управления вам зачем знать? А у нас попробуй без этого. Ты будешь обивать все пороги и везде будешь получать отказ, стоять в очередях и так далее, и так далее. Вот нормальный правопорядок. Поэтому им не нужно во многих случаях, это юридическая личность. Вот королевство Нидерландов и все. А там они, чиновник разберется, какое ваше дело. Логи, вот разные системы координат. Мы действуем. Они нас не понимают, мы их не понимаем. Мы вынуждены записать, смотрите, в делике, вот казна, бюджет, а вот бюджетом у нас отвечает Минфин. А мало того, Минфин говорит, а у меня денег нет. Вот чтобы они были после скандалов, они в бюджетном кодексе записали, что у них отвечает, оказывается, не Минфин, а главный распорядитель бюджетных средств. Вы еще угадайте, кто это такой, главный распорядитель бюджетных средств. И вот к нему надо иск заявлять, оказывается. Понимаете, а у нас нельзя заявить иск просто к Российской Федерации. Почему рядовой гражданин, имевший несчастье попасть под автомобиль с мигалкой, допустим, должен еще при этом знать всю структуру наших органов государственной власти и компетенцию каждого из этих органов? Зачем? Голландцы, по-моему, абсолютно правы. Зачем им это знать-то? Ты мне деньги плати в возмещение вреда. Вот и весь разговор. Из бюджета. А кто у тебя там будет платить? У меня мое-то какое дело? У нас это проблема. У нас это проблема. Вот от этой проблемы все и идет. Видите? И значит, вот мы, к сожалению, как всегда, пошли другим путем. Я прошу прощения по времени-то. А есть еще время. Вот. Мы идем другим путем. И мы, значит, объявили государство особым субъектом. Мало того, вот в советское время... Это был 1968 год, я помню. Мы еще взяли и дали права юридических лиц всем без исключения министерствам. Было принято общее положение о министерствах СССР тогда. И вот с 1968 года и до сих пор у нас все без исключения министерства юридические лица. Зачем, я вам честно сказать, не понимаю. Ну, Минфин я могу понять. Он еще там облигации выпускает. Хотя все равно страной-то и миссионером... этих эмитентом этих облигаций, извините, будет не Минфин, а Российская Федерация в целом. Мы ведь это проходили. В 90-е годы у нас, вы тоже не поверите, тогда еще было Министерство путей сообщения, пока его не превратили в акционерное общество железные дороги, новое РЖД. Вот Министерство путей сообщения еще при Викторе Степановиче Черномырдине, светлая ему память, значит, он подписал им постановление правительства, разрешить Министерству путей сообщения выпустить железнодорожный заем от своего имени. И председатель правительства В.С. Черномырдин. Вот. Вот спрашивается, какое такое имя у Министерства путей сообщения? Чем оно может платить по железнодорожному займу? Какое у него имущество?
Государство.
А государство это все-таки не Министерство путей сообщения. Но самые замечательные были опубликованные условия этого займа. Вот там было написано, что по этому займу расплачиваться будет даже не министерство, а его железные дороги, они тогда были отдельными юридическими лицами, и расплачиваться они будут не деньгами, а перевозками. То есть можно купить вот эти облигации, а потом их в кассу предъявить, вместо того, чтобы деньги за билет платить, вот эти облигации. Это был, конечно, большой, как бы помягче сказать, абсурд. Вот. И кончилось это дело тем, что в течение месяца этот заем так все-таки не был выпущен, и об этом благополучно забыли. Документы опубликованы, их можно посмотреть в собрании законодательства, но реально я специально интересовался, этого займа не было. Иначе, говорю, вот из принципа пошел бы, накупил бы таких облигаций, только ими бы и платил бы в железнодорожных кассах. Ну, понимаете, вот, заем выпускает один, значит, платят другие, вот. И вот накручивается эта сложная система, экономисты вам тут же выкатят обоснование. Но вопрос на самом деле очень простой. Вот как только вопрос вот этот же тот же самый, кто будет платить и чем будет платить, вот и все. Тут я хочу выпустить заем, то есть собрать деньги, Но так, чтобы по этому займу не отвечать, чтобы деньги были только у меня, чтобы в другое ведомство не... И сказать об этом стыдно, невозможно сказать. И начинается вот этот вот туман накручиваться и напускаться. Вот у нас такая структура, теперь у нас другая структура, теперь у нас само акционерное общество и тра-та-та. Все очень просто, дорогие друзья. И вы раз навсегда себе уясните, кто платит и чем платит. Вот и все. И всегда эти два вопроса ставьте. И вам все будет понятно. И не слушайте экономистов. Вот. И все будет понятно в любой ситуации. У нас же мало того, что министерство, мы же теперь еще... Господи, у нас все суды юридические лица, вы знаете это, да, и Верховный суд юридическое лицо, и Высший арбитражный суд юридическое лицо, и Конституционный суд юридическое лицо, и налогоплательщик. Вот. И вот Игорь Григорьевич Саганенко, спросите, он вам ничего не читает?
Читает.
Вот вы его спросите, как он, будучи руководителем департамента, юридического департамента правительства, во времена Виктора Степановича Черномырдина, он поиздевался. Тогда у нас было отдельное министерство по налогам и сборам. Вот Игорь Григорьевич после одного из заседаний подошел к этому министру и спросил, а налоги его министерство заплатило? Министерство по налогам и сборам. Вот. Министр тоже слегка глаза на лоб. Он говорит, а почему вы не платите налоги? Игорь Григорьевич говорит, а к вам придет налоговый инспектор. А министр говорит, а я его на порог не пущу. Да тогда вам санкции предъявят через суд. И взыщу, тут он пошел чесать себе затылок. Там действительно, раз юридическое лицо, значит, есть доходы, раз есть доходы, значит, налоги надо платить. Они сами нас учили. Минфин, между прочим, юридическое лицо, и налоги обязан платить. И Конституционный суд должен платить налоги, и Высший арбитражный суд должен платить налоги. И если он их не заплатит, то будет предъявлен иск в нижестоящий арбитражный суд. И у них есть такие споры. В Высшем арбитражном суде, я сам недавно узнал, есть юродел специальный. Вот. Вам ничего это не напоминает? По-моему, это сумасшедший дом. Или, если помягче сказать, это коровьевские штуки, как Булгаков говорит. Вот. Разумное объяснение, как вы видите, это полный абсурд, вот до чего можно дойти, не понимая, что такое юридическое лицо и для чего оно нужно. Я еще раз вам говорю, что юридическое лицо, ну мы же с вами говорили, это способ уменьшения риска участия в обороте. Что Высший арбитражный суд создан для того, чтобы в обороте участвовать? Ну нет, конечно. Ему нужно какое-то имущество купить, ремонт здания. Я всегда спрашивал Антона Александровича Иванова, вот очень хороший человек, говорю, Антон Александрович, ну зачем вы свое дорогое служебное время расходуете не на анализ, а обобщение судебной практики, а на то, что он подписывает документы на суд, а закупки комплектов мебели вот для всей системы арбитражных судов. Ну зачем председателю Высшего арбитражного суда вот это подписывать? Ну завхоза нельзя, что ли, нанять какого-нибудь? Ну вот есть судебный департамент, но он только в общей юрисдикции есть. Вот он, слава богу, там закупает им мебель, строит здания, там книжки, компьютеры. Зачем председателю Верховного суда об этом думать? Это не его забота, правда? Ну зачем юридическое лицо? Вот, конечно, это все чушь. И, наконец-то, вот Минфин наш, в общем, надо сказать, там юродел-то неплохой, не глупый, он, в общем-то, прозрел на определенном этапе. Вот была такая программа, мы о ней еще поговорим. Но, к сожалению, она прошла незамеченной и, что еще хуже, неисполненной. Но она есть, и Минфин сказал, что будет за нее биться. Вот, это называлось, она опубликована, вот, утверждена она была распоряжением правительства Российской Федерации 30 июня 2010 года, номер 1101, и называлась «Программа правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года». То есть 1 января вот этого года она, к сожалению, прекратила действие. Программа, повторяю, называлась «Программой правительства по повышению эффективности бюджетных расходов». Вроде гражданско-правового ничего тут нету, а на самом деле есть. В этой программе есть специальный раздел, где говорятся вот такие вещи. Я вам их зачитаю коротко, и вы поймете, это четвертый раздел, самый конец. Предполагалось завершить начатого в 2000-х годах разграничение расходных и доходных полномочий и поставить вопрос о гражданско-правовой правоспособности публично-правовых образований. поскольку в гражданском обороте должна быть полная ясность, кто действует от имени публично-правового образования, а кто от собственного имени. То есть слова золотые, вот золотом выбить и, так сказать, каждый день их повторять. Должна, это Минфин написал, не я, а правительство утвердило. Смотрите, в гражданском обороте должна быть полная ясность, кто действует от имени публично-правового образования, а кто от собственного имени. Участникам гражданского оборота для защиты своих интересов необходимо понимание, как и за счет чего будет обеспечиваться ответственность по обязательствам, принятым публично-правовыми образованиями, их органами или созданными ими юридическими лицами. Вот святые, просто слова на уровне Библии, я считаю. Вот что ни слово, то прямо сияние исходит. И с этой целью предлагалось, что рассмотреть вопрос о наделении публично-правовых образований, то есть Российской Федерации и ее субъектов, и муниципальных образований, о наделении публично-правовых образований статуса юридического лица, а также о том, что созданные ими органы управления и казенные учреждения должны выступать в гражданских правоотношениях только от имени публично-правового образования. Стало быть, лишить прав юридического лица. С моей точки зрения, абсолютно правильно. А что касается нынешних бюджетных учреждений, то вот написано, большинство нынешних бюджетных учреждений, как и автономные учреждения, должны получить возможность действовать от своего имени, иметь собственное имущество и доходы, то есть собственниками стать, в том числе получая субсидии из бюджетов, но это Бога ради. Вот. И тогда вот, учитывая это, предлагалось рассмотреть вопрос о целесообразности существования в составе вечных прав, права хозяйственного ведения и права оперативного управления. Минфин написал. Мне, честно говоря, возразить против этого нечего. Я считаю, что абсолютно правильно. Мало того, было утверждено распоряжением председателя правительства. К сожалению, никто об этом ничего почти не слышал. Вот Минфин нам это показали. И, к сожалению, об этом сейчас вот срок действия этого положения истек, этой программы, но идеи вот эти остались. И Минфин говорит нам в лице своих представителей, что он будет биться за то, чтобы эти идеи в законодательство воплотить. Это вот вопрос возник при обсуждении проекта изменений в Гражданский кодекс. Видите, то есть, вообще-то говоря, конечно, нормальные умные люди там работают, они понимают всю абсурдность вот ситуации, которая у нас сейчас есть. Государство сделать юридическим лицом, ну, назовите его юридическим лицом публичного права, это слова. Важно, чтобы режим был правовой соответствующий. Вот и все. Министерство, ведомство, а казенные учреждения, это у нас и есть. Министерство, ведомство. Ну, туда еще входят исправительно-трудовые учреждения, войсковые части и почему-то еще психиатрические лечебницы, уж не знаю почему. Потому что, например, больные там могут конверты клеить и доход приносить, что они, кстати, и делают, и улицами. А у нас вот на эту всю систему смотрят теперь только сквозь призму экономисты, сквозь призму денежных потоков, как они выражаются. Вот, поэтому лечебницы, больницы вполне можно было бы отнести к автономным учреждениям или к бюджетам, а не к казенным. Но они попали в казенные учреждения. Есть перечень, утвержденный федеральным правительством, он опубликован. Его можно поглядеть. Но вот Минфин правильно наш предлагает лишить их вообще прав юридического лица. Российская Федерация как целое выступает. Это было бы хорошо. Из этого следует, что она и как целое всем своим имуществом по долгам отвечает. Что кредитор никогда не попадет в состояние дефолта вот этого. Ну что ж, дефолт, имущество-то есть другое. Почему только бюджет? Что зданий нету, сооружений нету. Машины продайте, вон, Мерседесы, поездите на велосипедах или на ладах. Я видел вон Швейцарской конфедерации, но я понимаю, что Швейцария для нас не образец. Это и вообще это не вопрос гражданского права, но тем не менее, там налоговая система просто по-другому строится. Там все налоги остаются, вы не поверите, в коммунах, в самом низшем органе. Коммуна, что решает нужным, отдает кантону. А кантон, что решает нужным, отдает федерации. Поэтому вот они говорят, в этом году у нас денег мало, мы отдаем кантону поменьше. Это воля жителей коммуны. Вот, кантон говорит, а денег поступило немного, поэтому я и федерации, извините, денег в этом году много не дам. Вот, поэтому вы извините на велосипедах. Ну, пожалуйста, а можно видеть, в Берне вам приедете. И федеральный министр не считает для себя зазорным на велосипеде прокатиться, а не на Мерседесе. А если это Мерседес, так это его личный Мерседес, а ему только за бензин платят. Вот. И то не все его расходы. Ничего страшного, никакой беды не происходит. Понимаете? Ну, у нас, конечно, все наоборот. У нас сначала все забирается наверх, а потом, в зависимости от результатов поведения, не хочу сказать слово голосования, вот, выделяется регион, эти деньги. Вот. То есть другая система, по-другому мы не действуем. Но это вопрос не гражданского права, я очень извиняюсь, что я его затронул. Ну вот, но мы давайте вернемся к юридическим лицам публичного права, об учреждениях мы еще поговорим. Значит, видите, таким образом, юридическое лицо публичного права – это все-таки субъект гражданских правоотношений. Субъект, наличие которого говорит о том, что в гражданских правоотношениях действительно так или иначе участвуют либо сами публично-правовые образования, либо созданные ими организации, либо организации, которые они считают нужным поддерживать. Университеты, религиозные организации, например, какие-то фонды благотворительные, пожалуйста. Вот, но это субъекты гражданского права. И стало быть, те же вопросы и надо решать, каким имуществом они отвечают по долгам. Раз их обанкротить нельзя, значит, субсидиарная ответственность государства должна быть учредителя, скажем так. То, что где-то государство учредило, где-то там коммуна, община, где-то там земля или кантон, или кто-то еще, пожалуйста. Но должна быть субсидиарная ответственность. И раз есть имущество, так сказать, забронированное отыскание кредиторов, и предполагается, что у них специальная правоспособность, и они, значит, совершают только сделки в общественных публичных интересах. Вот, так сказать, эта фигура. Теперь с этой точки зрения туда включаются в том числе и корпорации публичного права. То есть организации, построенные на началах членства. Вот торговые палаты, ну вот теперь можно сказать и религиозные организации, Бога ради. Теперь вопрос-то, к нам это какое отношение имеет, и вот в какой мере нам это интересно все. Ну вот я вам уже говорил, что некоторые конституционалисты у нас этот вопрос ставят, и параллельно с ними, или если угодно и до них, этот вопрос у нас ставят и некоторые цивилисты, в том числе и очень серьезные цивилисты, вот, к сожалению, такие даже, как Виктор Павлович Мозолин, например, вот некоторые его коллеги. А тут вопрос немножко другой. Он вот в чем заключается. Он заключается в том, что у нас ведь тоже есть государственные корпорации. Вот. Точнее сказать, сначала была одна госкорпорация, агентство по страхованию вкладов. И никто всерьез, в том числе и мы, этому значения не придавал. Но мы, в общем-то, исходили из того, что я вам уже много раз говорил, что в каждом правопорядке, при всем том, что действует, конечно, принцип numerus clausus, то есть исчерпывающий перечень видов юридических лиц, но всегда есть некоторое количество юридических лиц с особым статусом. Их очень мало, их единицы. Но центральный банк, например, вот он центральный банк, и есть о нем специальный закон. И пусть он себе и будет. И никаких проблем в жизни это не создает. И не надо ломать себе голову, кто он такой. Акционерное общество, фонд, унитарное предприятие. Он центральный банк, ничего страшного. В каждом правопорядке это есть. Ну и агентство по страхованию вкладов. Ну и хорошо, не страшно. Но в 2007 году, вот если кто помнит, эти государственные корпорации неожиданно стали расти, как грибы после дождя. Их стало уже 7 штук, с перспективой на будущее еще получим несколько. Вот. И когда мы обратились к статусу этих госкорпораций, собственно, вот этот статус и начали у нас в литературе объяснять с помощью конструкции юридических лиц публичного права. Тот же самый Виктор Павлович Мозолин и некоторые там поменьше, так сказать, калибром люди, которые вместе с ним пишут, Баренбойм там и прочее, вот, они стали и говорить, ну а как же, вон же за рубежом же есть юридические лица публичного права, в том числе публичные корпорации, вот они и у нас появились теперь. Вот поэтому два слова надо об этом сказать. То, что у нас создали в виде государственных корпораций, оно похоже, конечно, на первый взгляд, вот, на корпорацию. Но на самом деле, конечно, ничего общего с корпорацией не имеет. Вот, вроде как у нас вот «Жигули», так сказать. Они, конечно, на автомобиль похожи, и колеса у них вроде, и мотор. Ездить даже можно, но вы сами понимаете, что с нормальным автомобилем это не сравнить. Если бы у нормального автомобиля была бы цена, как у «Жигулей», то, наверное, никто бы «Жигулей» не покупал бы. Вот. Ну, так вот примерно и тут. Вот госкорпорация, ну, похоже, конечно, слово «корпорация» в названии есть, это правда. Но это не корпорация, потому что никакого членства нет. С нормальным юридическим лицом публичного права сходство только одно. Вы теперь знаете, она действительно создается на основании акта публичной власти, федерального закона. Но она нигде, ни в каком ни правопорядке не создается только на основании публичного закона, который ее уводит полностью из-под действия общих гражданских законов. А у нас-то законы об отдельных видах этих корпораций, ведь они что сказали? Что им не нужен ни учредительный документ, ни государственная регистрация, никакие требования к юридическим лицам на них не распространяются. Ни требования о реорганизации, о ликвидации, ничего это не действует. Эти вопросы решаются индивидуально для каждой корпорации ее законом специально. Вот. Понимаете, когда шла такая первая корпорация «Олимпстрой», я имел неосторожность спросить там, и в Госдуме этот проект обсуждался, и тут, а вот насчет ликвидации-то, вот пройдут Олимпийские игры эти, построят объекты, а дальше они кому падут-то, мне сказали, так откровенно говоря, что это не твое дело, но я все понял. Я даже уже и догадываюсь, куда они попадут, поэтому в законе мы пока ничего не... А мы потом напишем, как игры пройдут. Ну, вот. В общем, нетрудно, конечно, догадаться, что там будет написано. Вот, но это полный вывод из-под действия общего гражданского законодательства. Этого нету нигде. На них ничего не распространяется. Более того, по первой редакции этих законов, они были выведены из-под всякого контроля. Прямая запись была, что на их не могут проверить ни налоговые органы, ни прокуратура, ни счетная палата, ни все. Прямая запись. Они напрямую все подчинялись только лично председателю правительства. Все 7 корпораций. Прямая запись была. Когда мы вот при разработке концепции развития еще гражданского законодательства показали и указали на это вот тогдашнему президенту, странный какой-то вид юридического лица. Догадываетесь, в чем странность? Ну, дается 200 миллиардов рублей, например. Для начала было дано Роснано этим, как они называются, теперь это вот в акционерное общество перешло, то, что Анатолий Борисович Чубайс возглавлял. Вот 200 миллиардов рублей на инновации. Вот 20 миллиардов было истрачено на инновации, а 180 было положено на счета в различных банках. И на этом, так сказать, деятельность по инновационному развитию закончилась. Вот. И проверить их нельзя, и никто не может. Когда на это указали, вот тот прежний президент, он устроил прокурорскую проверку. Все это, естественно, выпало наружу. Анатолий Борисович сказал, что вас ввели в заблуждение, не 20 миллиардов, мы больше израсходовали, сейчас уже почти все там. Столетие инноваций, скупать вот какие-то лампочки там светящиеся, тогда показывали, которые по 5 лет светят. Вот, правда, и стоят в 20 раз дороже, что теперь не показывают. А тогда показывали по всем телеканалам. Вот куда пошли 200 миллиардов? Ребята, это деньги-то, вы понимаете, не маленькие. И проконтролируйте, куда они пошли, нельзя. Вот, значит, членства нету в корпорациях. Они объявлены у нас некоммерческими организациями, но в том в их число попали и вот эти вот организации. Например, Внешэкономбанк. Ну, спрашивается, как это Внешэкономбанк, как банк может быть некоммерческой организацией? А вот в России может, Внешэкономбанк. На него не распространяются, на Внешэкономбанк, никакие требования банковского законодательства вот, об уставном капитале, там, о резервах и так далее, ничего. И проверить его ЦБ не могут. Ну, что это такое? Это бесконтрольное использование огромных бюджетных средств. Вот что это такое. Вот после этого были внесены изменения в закон о некоммерческих организациях. Там одна статья есть общая, посвященная этим так называемым корпорациям. Где все-таки их разрешили контролировать. И счетной палате, и прокуратуре, и налоговым органам. Вот только теперь. Не сначала, а с 2009 года. По-моему, или в 2009 были эти изменения внесены. Создавались они в 2007. Вот. Но это, конечно, организации, не имеющие членства, поэтому они не корпорации. Они не государственные, потому что они юридически, они собственники своего имущества. К Какая же это частная, какая же это государственная корпорация, если она собственник своего имущества? Какая же она некоммерческая, если она занимается коммерческой деятельностью и получает доходы? Ничего этого нет. Вот, под занавес создали корпорацию «Российские автомобильные дороги», но поскольку уже тогда тогдашний президент объявил о том, что госкорпорации, так сказать, неперспективные и неэффективные формы юридических лиц, и надо их либо преобразовывать в нормальные общества, либо, так сказать, вот что произошло с корпорацией по инновациям, теперь это акционерное общество со 100% участием государства, либо дать им дожить, вот как этому Олимпстрою, и потом ликвидировать, что-то с ним надо делать, но понятно, что новых госкорпораций создавать было нельзя, но возможность бесконтрольного использования колоссальных бюджетных средств упускать было жалко. Вот тогда, пользуясь богатством русского и английского языков, придумали еще одну форму – государственная компания «Российские автомобильные дороги». Уже не госкорпорация, а госкомпания. И статью эту 7 прим в законе о некоммерческих организациях дополнили термином «госкомпания». Госкомпания от госкорпорации отличается только словом «компания», а не «корпорация». Что это такое? Вы можете закон этот федеральный посмотреть. 7 лучших федеральных автомобильных дорог. Они берут у государства в доверительное управление. В законе сказано, что на это доверительное управление никакие нормы гражданского кодекса о доверительном управлении не распространяются. Почему? А потому что в этих нормах записано с подачи вот покойного Виктора Абрамовича Дозорцева, что срок доверительного управления максимальный 5 лет. А тут в аренду взяли на 40 лет. На 40 лет. Государственное имущество не в аренду, а в доверительное управление. Каковое доверительное управление состоит в том, что дальше этот доверительный управляющий и сами автомобильные дороги, и придорожную территорию, кто понимает, это золотое дно, потому что именно там стоит и реклама, и всякие мотели, и прочие организации, и магазины. Вот. Вот все это дело они сдают в аренду частным организациям. Российские эти автомобильные дороги. А получают они плату, как доверительный управляющий от государства, и арендную плату с арендатора. Аккумулируя вот эти денежные потоки, они и обязуются по окончании срока доверительного управления, то есть через 40 лет, через 35 там, построить нам хорошие автомобильные дороги. Вот. Ну, на это я, например, и писал об этом, и говорил, я этого не скрываю. Естественно, всегда вспоминаешь Каджуна Средина, который брался учить, вы знаете, шахского ишака говорить. Кто не помнит эту легенду, я напомню. Только он брал 20 лет, он не 40. И говорит, а если за 20 лет, говорит, не научу, то можете мне это самое, отделить голову от туловища. Все, как же ты на это пошел, ну как? Понятно, что за 20 лет либо шах умрет, либо я умру, либо и шах. Ну вот, и поэтому... А здесь 40 лет, здесь с запасом взят. Ну, понятно, что через 35 лет, скорее всего, об этом благополучно забудут. Будет, а потоки-то они ведь идут, вы же понимаете. И от государства, и от арендаторов. Ну, что это такое? Это госкомпания. Вот. Других слов, конечно, я здесь использовать, к сожалению, не могу. Вот, поэтому такого вида юридические лица, видите, чтобы их, так сказать, прикрыть каким-то образом, вот, и сказали, давайте, а давайте мы их назовем юридическими лицами публичного права. Ну, давайте. И что от этого изменится? Бюджетные средства будут лучше расходоваться? Едва ли. А как раз останется ровно то, что и останется, только вывеска поменяется. Ну, вот, вот и все. Мне даже неудобно как-то об этом говорить, все-таки вот государственное же имущество. Ну, сейчас вот удобно, видите, сами какие у нас процессы начались. В очередной раз вот тут в Минобороны, я имею в виду, в Роскосмосе и так далее. Я думаю, что если как следует поковыряться в этих госкорпорациях, там можно тоже много чего интересного найти, но это уже не вопрос гражданского права. Поэтому давайте мы на перерыв с вами уйдем, а после перерыва я продолжу, и мы этот разговор доведем. Но я только прошу ответить, кому нет. Здесь. Здесь. Хорошо. Значит, давайте мы с вами продолжим, потому что время идет, и пора уже заканчивать наш экскурсию. Значит, вот про эти самые госкорпорации и госкомпании. Значит, я специально, может быть, немножко утрированно вам рассказал про эти самые наши госкорпорации, просто потому, чтобы вы поняли несколько позиций. Ну вот, во-первых, в литературе у нас вы встретите сейчас, я сам удивился, довольно много работ, где вот эти госкорпорации уже рассматривают и как форму государственно-частного партнерства, и как какие-то там вот особые новые виды юридических лиц и так далее, вот как юридические лица публичного права. Видите, я попытался вам все-таки существо объяснить, я думаю, что это так на самом деле и есть. Юридические лица публичного права возникали совсем по другой причине, не для того, чтобы израсходовать бесконтрольно большие бюджетные деньги, у них другие всегда были задачи, вот, это прежде всего. Во-вторых, в какой мере эти юридические лица публичного права нам нужны? Вот проблема госкорпорации – это не та проблема, которую надо решать, по крайней мере, в гражданском праве. Именно поэтому мы и в концепции развития гражданского законодательства сказали, ну, опираясь и на указания президента нашего тогдашнего, что госкорпорация – это не перспективная форма. Мы сказали о том, что от них надо отказываться. Это ненормальный вид юридического лица. И в проекте, так сказать, изменений в гражданский кодекс мы о госкорпорациях сказали только в самом конце, в последней статье. Но понятно, и это вот третье обстоятельство, понятно, что на самом деле за этим нет никакой теории, но вот такая возможность использования бюджетных средств, она, конечно, чрезвычайно привлекательна, и просто так от нее не откажутся. Хотя все недостатки этой конструкции теперь стали очевидны. И вот отсюда появляются попытки сохранить эту конструкцию этих самых госкорпораций или вот единственной госкомпании в каком-то новом виде. Но вот одна попытка, мы о ней говорили, объявить их юридическими лицами публичного права. Она ничего не меняет. Но вот на сегодняшний день есть другая попытка. Вот есть проект закона федерального о публично-правовых компаниях в Российской Федерации. Вот он у меня лежит, мы его на совете по кодификации где-то с месяц назад рассматривали. Предлагается принять специальный федеральный закон и назвать вот эту группу юридических лиц публично-правовыми компаниями. Вот от этой идеи никто, естественно, не откажется. Идет эта идея опять от Минэкономразвития, оно этот законопроект разрабатывало. Что он собой представляет вот сейчас, и я боюсь, что его достаточно быстро проведут через Госдуму, так же, как и провели закон о хозяйственных партнерствах. Значит, о чем здесь идет речь? Пока в пояснительной записке здесь сказано, что речь идет только о двух видах вот этих госкомпаний, но это пока. В эту форму хотят перевести агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк для начала. А потом, видимо, и другие госкомпании оставшиеся, и госкорпорации, то есть госкорпорации оставшиеся, и одну госкомпанию. Значит, согласно вот этому проекту о публично-правовых компаниях, речь идет, опять, смотрите, о чем вот само понятие, об унитарной организации. Видите, значит, опять слово «компания» ничего не значит, оно условное. Предполагается, что публично-правовой компанией будет объявлена унитарная некоммерческая организация, созданная на основании решения правительства, теперь уже даже не федерального закона, то есть и через Думу проводить это будет не надо, и осуществляющая свою деятельность в интересах государства и общества. Все. Под это определение, как вы понимаете, много чего можно подвести. Вот любая унитарная организация, осуществляющая деятельность в интересах государства и общества, только что созданная на основании решения правительства. Я могу сказать, что вот наш Московский университет тоже был создан на основании решения правительства еще в советские времена, и правительство уже напрямую подчиняется, минуя министерство. Цели мы преследуем тоже, или интересы государства и общества, но мы, к сожалению, а может и к счастью, не публичная компания и не госкорпорация. Денег нам не дают вот так бесконтрольно расходовать из бюджета в таком количестве. Вот. Но дело-то не в названии, а дело опять-таки в существе. Вот здесь, например, предполагается, что вот эта унитарная некоммерческая организация получает право выпускать облигации. Чего я, например, никак понять не могу, и мои коллеги. Я понимаю, что здесь сидит Внешэкономбанк, но какой же банк некоммерческая организация? А дальше, что самое замечательное, здесь, например, в этом проекте записано, что публично-правовая компания имеет высший свой орган, наблюдательный совет он называется. Тут никакого членства, конечно, нет. Опять-таки это создается государством, со 100% государственным участием. И вот наблюдательный совет этой компании может в любой момент принять решение о передаче всего имущества компании или любой его части обратно в собственность государства. Значит, я понимаю это дело сразу так, и вас хотел бы к этому приучить, не потому что я уже умудренный, так сказать, жизнью, а потому что к этому вынуждает наша жизнь. Значит, если в любой момент можно самим принять решение о передаче всего имущества или любой его части в порядке, предусмотренном этим же наблюдательным советом, учредителю, то это значит, что ко мне приходят кредиторы, а я им говорю, сейчас, минуточку, подождите, мы только проголосуем на наблюдательном совете. Мы возвращаем имущество не в свой карман, упаси Бог, в карман государства. И мы без имущества. Обанкротить ее, естественно, нельзя. Это тоже сближает вот публично-правовую компанию с юридическим лицом публичного права. Мы берем оттуда то, что нам нравится, это понятно, что создается на основании акта публичной власти и что обанкротить нельзя. Вот взять бы еще ответственность по долгам, но дополнительную, но это нам, конечно, не надо. Вот, поэтому обанкротить ее нельзя. А имущества у нее нет, оно возвращено учредителю. Значит, мы объявляем, извините за выражение, дефолт. Вот, то есть прощаем всем свои долги, они все расходятся, после этого имущество нам снова возвращается. Никакого другого смысла я в этой норме, например, не вижу. Вот, а Александр Львович еще и другой аспект тут всегда подчеркивает. Вот это значит публично-правовая компания, создается на основании решения правительства, действует в публичных интересах, имущество у него государственное. Но по ее долгам государство отвечать не будет. И нам разъяснили, что Внешэкономбанк, например, он главным образом будет действовать вовне. Почему-то, как они выразились, экономисты здесь, в неконкурентной среде. Почему там неконкурентная среда, не знаю, но Бог с ними. Вовне это значит, вот как Александр Львович наш справедливо подчеркивает, в случае любого спора, который попадет в зарубежный суд, любой зарубежный суд и скажет, дорогие участники спора, мы имеем дело с государственной компанией, которой созданы государственные средства, государство контролируется, государственным актом создано. Ну, значит, государство должно отвечать по ее долгам. Вопроса нету. Если у самой компании имущества нет, а обанкротить ее нельзя, Бога ради, мы накладываем арест на любое российское имущество за границей. И вся проблема. Естественно, он так скажет и будет прав. Мало того, Европейский суд по правам человека уже так и поступает. Чем, например, вот очень озабочен Антон Александрович Иванов, как председатель высшего арбитражного суда. Они принимают решения по искам к организациям Российской Федерации, по искам граждан, да? Потом говорят о необходимости там чего-то заплатить, и когда российская организация ссылается на то, что у нее денег нет, вот, а у нее там право оперативного управления или там хозяйственного ведения, вот, то они говорят, что это мы все понимаем, государственная организация, имущество принадлежит государству, значит, ваше государство отвечает по долгам. И уже были такие решения. И логика, по-моему, здесь неопровержимая, если говорить всерьез. Вот. То есть, конечно, ну мы, естественно, вот опять имеем в виду фирму «Нога», и мы говорим, а мы не будем тогда платить. Ну, раз мы не будем платить, тогда, естественно, а кто купит тогда облигации этого Внешэкономбанка, если мы по ним платить не собираемся? Вот. Я уж не говорю там о моральной обстановке и так далее. Вот. Поэтому, видите, попытки вот это все дело сохранить, вот они есть. Вот. Ну, это стыдно говорить, но это государственное ведомство делает, Министерство экономического развития. Ну, не я это придумал, не мы это придумали. Вот у меня бы рука не поднялась, такие вещи записывать в законопроект. Они это делают, проталкивают очень активно. И подозреваю, что это, скорее всего, пройдет, и, может быть, уже с начала следующего года и будет действовать. Вот. И получается, у нас банк, некоммерческая организация, вот. Субсидиарной ответственности учредителя нету, но и обанкротить эту организацию нельзя. Ну и так далее, и так далее. Вот. И будет просто новое название этих госкорпораций. Они теперь будут называться публично-правовые компании. Ну, идет сейчас некий разговор, там торг о том, что может быть удастся чего-то там изменить. Ну, если удастся, то хорошо. И все-таки привести это в божеский вид. Ну, понимаете, идея юридического лица о том, что это щит, так сказать, против кредиторов, нельзя все-таки доводить до абсурда. И вот так открыть, тем более нельзя это делать публично-правовым образованием. Я еще могу понять, когда отдельные граждане учреждают вот эти фирмы однодневки, это мы понимаем. Все, что... Но когда государство начинает этим заниматься, ну это как-то не очень здорово, вообще говоря, выглядит. Вот. Поэтому я с болью это, так сказать, констатирую и надеюсь, что этого не будет. Поэтому мы всячески сопротивляемся тому, чтобы вот этот вид юридического лица был в Гражданском кодексе. Они этого очень хотят. Тут даже первая статья, видите, начинается со слов «Настоящий федеральный закон в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Федерация определяет правовое положение публично-правовой компании». В каком соответствии? Мы никакого отношения к этому не имеем. Слово там это один раз. На него, на ее режим не распространяются нормы ГК, так же, как и на режим госкорпораций. Ни реорганизация, ни ликвидация, ничего это не действует. Вот это вот зачем вывеска опять? Чтобы Гражданский кодекс лишний раз упомянуть. Вот, так что будете вы читать, я повторяю, опять вот на фишу точно, и я даже догадываюсь, кто, что это вот опять новая форма частно-публичного партнерства. Очень хорошая, я в такой форме бы сам поучаствовал. Когда как частное лицо тебе дают государственные деньги, которые ты бесконтрольно расходуешь. Меня такое партнерство, конечно, вдохновляет, как частное лицо. Но в нем почему-то не всем дают участвовать возможности, а только избранным, что тоже немножко обидно. Вот. Но вообще, конечно, это все чистое безобразие, как вы понимаете, если говорить всерьез. Вот. Поэтому вот такого рода корпораций нам спасибо не надо в кодексе. Я думаю, вы понимаете почему. Хотя нам их активно навязывают, и не исключено, что навяжут. И это, конечно, не юридические лица публичного права. Вот тоже не надо этого. Потому что там в нормальных правопорядках не было и нет проблемы ответственности по долгам этих юридических лиц публичного права. Либо они сами платят, либо за них платит учредитель субсидиарно. Вопроса этого нет. А это главный вопрос. Ну вот, теперь мы, значит, еще раз, чтобы до конца уже эту тему закрыть, к нашим вернемся, так сказать, баранам. У нас ведь вот еще в чем проблема. С точки зрения юридических лиц публичного права, теперь мы можем оценить наш российский правопорядок. Ведь у нас долгое время господствовали, и сейчас еще остаются достаточно распространенными унитарные организации и коммерческие унитарные предприятия, и некоммерческие учреждения, вот, причем в очень большом числе. И возникает вопрос, который еще Анатолий Васильевич Венедиктов решал. Может быть, их теперь объявить юридическими лицами публичного права? Боюсь, что нет. Потому что, прежде всего, все-таки юридические лица публичного права – это исключение из правил, я вам пытался доказать. Их очень немного. Их в европейских правопорядках, если каждый отдельный правопорядок брать, ну, максимум несколько сот вы найдете. Максимум. В пределах тысячи. Меньше. В пределах полутысячи. Несколько сот штук. Если нам эту конструкцию перетянуть в наше право, то у нас действует... Опять несколько десятков тысяч унитарных предприятий, особенно если муниципальные считать, и несколько десятков же тысяч учреждений разного рода, бюджетных, автономных, там, казенных и прочих. С точки зрения западноевропейского юриста, это, конечно, юридические лица публичного права, в том смысле, что они создаются по решению государства, собственник имущества все равно остается публично-правовое образование, у них правоспособность... специальная, ограниченная, не универсальная. Вот. Некоторые из них могут быть банкротами, вы знаете, а некоторые не могут быть, потому что там субсидиарная ответственность государства есть. То есть они, конечно, большинству или многим признакам юридических лиц публичного права отвечают, но они не могут существовать в таком огромном количестве. Это вообще, причем, опять-таки повторяю, юридические лица публичного права все-таки имеют некоммерческие цели. Идеальные цели, как немцы говорят. Унитарные предприятия, цель, естественно, получение прибыли все-таки основная. В таком числе они опять-таки никак не могут быть. Унитарные предприятия, мы с вами говорили, как коммерческие организации, они вообще нормальному рыночному правопорядку не свойственны. Потому что инвестиции они могут получить только от своего учредителя, а не от участников. Это очень странная ситуация. Вот поэтому, кстати сказать, и в проекте изменений в Гражданский кодекс все-таки добились того, что, ну, поскольку ликвидировать их нельзя, все сейчас это тоже будет своего рода революцией, приватизировать многие не удалось, в том числе и потому, что они не очень привлекательны для многих инвесторов, то и сказали, что фигуру унитарного предприятия мы сохраняем, но, по крайней мере, новых унитарных предприятий не создаем. Вот, кроме казенных предприятий, с казенными, чтобы у вас была ясность, два слова я скажу. Ведь изначально и в Гражданском кодексе конструкция федеральных казенных предприятий задумывалась именно как предприятий федеральных. Действительно, на федеральном уровне, тем более в такой огромной стране, как наша, есть целый ряд организаций, которым надо иметь какую-то особую форму. Я даже могу назвать там и предприятия вот оборонной промышленности огромные. Акционировать их как-то страшно, честно сказать, да. И, например, такую замечательную организацию, как была она фабрика, теперь это объединение госзнаков, которое, например, печатает деньги там и почтовые марки и так далее. Ну как ее акционерным обществом сделать, сами понимаете. Ну и так далее. То есть на федеральном уровне действительно есть организации, которые, спасибо, могут действовать в такой форме, и никто против этого ничего не имеет. Но таковых организаций, по подсчетам, которые мы вели при разработке первой части Гражданского кодекса, опять-таки набиралось несколько сот всего на федеральном уровне. Порядка 400 нам цифру тогда называли. Это сопоставимо с количеством юридических лиц публичного права за рубежом. Но на самом-то деле их десятки тысяч. Мало того, после принятия закона об унитарных предприятиях, специального, вы знаете, да, 2003, по-моему, год, вот, у нас появилась возможность создавать казенные предприятия не только на федеральном, но и на любом уровне. И этой возможностью тут же воспользовались муниципальные образования. И у нас теперь несколько десятков тысяч муниципальных казенных предприятий. Именно казенных. Скажем, водопровод там муниципальный, еще какие-то вот такого рода организации, фактически бездоходные. Что это дает? Вот люди без высшего юридического образования их создают, и не знающие теории юридического лица, чиновники муниципальные, но прекрасно понимающие суть дела. Если это муниципальное казенное предприятие, казенное, необычное, его, значит, обанкротить нельзя. Значит, есть, потому что есть субсидиарная ответственность муниципалитета. Но субсидиарная ответственность муниципалитета, она опять-таки имеет в виду, и с точки зрения нашего бюджетного законодательства, прежде всего бюджет. В бюджете муниципалитета денег никогда нет и не предвидится, и не будет никаких. Имущества у него тоже немного, и обанкротить его тоже нельзя. И таким образом на эти муниципальные казенные предприятия можно навешать любых долгов и фактически по ним не отвечать, потому что никто никогда ничего не взыщет. В этом смысле конструкции, которые мгновенно уловили наши люди. Вот мы вам тут рассказываем про это, а вот люди-то реальной жизни, вот эту суть этих конструкций мгновенно просекают. Понимаете? Ну это опять уход от имущественной ответственности. Вот что это такое. Это абсурд. Зачем казенные предприятия на муниципальном уровне? А вот для того, чтобы по долгам их не платить никому. Вот и все. И банкротить никого нельзя. Поэтому все-таки мы исходим из того, и в проекте изменений ГК написали, что казенные предприятия создавать впредь будет можно, но только на федеральном уровне. Там еще можно это хоть как-то объяснить какими-то разумными причинами экономическими, но не на муниципальном. Вот. А вот что касается учреждений, вот они-то вроде бы еще ближе к юридическим лицам публичного права. Я прошу прощения, а вот вторую ведомость-то есть, не дадите. Спасибо. Учреждения еще ближе к юридическим лицам публичного права, поскольку они занимаются, формально говоря, некоммерческими функциями. То есть у них задачи как раз вот эти самые публичные или общественные. Вопрос тоже непростой. И вот он вот в чем состоит. Если мы возьмем начало, так сказать, вот, и всей этой истории, у нас в кодексе 22-го года под учреждениями, я, по-моему, вам показывал этот кодекс, да, понимались именно учреждения в европейском смысле. То есть унитарные организации, собственники, которые занимаются некоммерческой деятельностью. Там прямо было так, и слово «учреждение» было употреблено в западном смысле. Это было еще во времена НЭПа. Но вот с 30-х годов, когда началось огосударствление всей жизни, частные учреждения практически исчезли. Фондов, Кодекс 22 года не знал. Не было у нас такой организационно-правовой формы в России. Ну, по крайней мере, по кодексу 22 года не было фонда. Было учреждение «Анштальт», унитарная организация, собственник. Вот. И взамен вот этих учреждений нормальных появились, так сказать, учреждения советские. То есть некоторые организации с правами юридического лица, они, естественно, все были государственные. И там опять было две группы таких организаций. Либо это органы публичной власти, спор шел лет 40 или 50. Местный совет – юридическое лицо, а исполком – юридическое лицо. А может, исполком – это только орган местного совета. Сейчас этого, слава богу, нет, и спор этот остался в прошлом, но он был, и он имел практические значения. Но, тем не менее, когда-то исполкомы признавали юридическими лицами, когда-то сами советы, то есть органы публичной власти. И вторая группа – это вот организации культуры, образования, здравоохранения и так далее. Они тоже стали учреждениями. Причем, тут что любопытно, у нас вообще в советское время юридическую личность с государственными организациями закон прямо не признавал до 1961 года, до момента принятия основ гражданского законодательства 1961 года. То есть вот и кодекс 22 года про учреждения ничего не говорил. Мало того, в конце 20-х годов, по-моему, году в 28-м, было принято разъяснение, не постановление, а разъяснение Пленума Верховного Суда РСФСР тогдашнее, я вот не помню, не взял его с собой. Его Сергей Никитич Братус упоминает вот в этих своих книгах «Юридические лица и субъекты гражданского права», но неважно. Вот, даже это разъяснение называлось о правовом статусе государственных учреждений как юридических лиц, как фактических юридических лиц. Юридические лица де-факто. Этот термин употребил в конце 20-х годов Верховный суд РСФСР. Закон его не знал. Юридические лица де-факто – это вообще изобретение англо-американского права. Потому что там действительно можно сделать так, как очень хотел вот Борис Ефимович Немцов и все с ним эти ребята, когда он был губернатором Новгородской области, чтобы можно было, и этой Нижегородской области, чтобы можно было юридические лица создавать по почте. Вот я написал заявление о том, что создал общество с ограниченной ответственностью, чего-то заплатил, не заплатил, копии бумаг собрал в конверт и на почту. И пока он там будет ходить, пока дойдет до чиновников, внесут они в реестр или нет, я уже действую как юридическое лицо де-факто. А только после регистрации я стану юридическим лицом де-юре. А кто будет отвечать по сделкам заключенным? Вот в этот момент это отдельный разговор, как вы догадываетесь. Ну, в англо-американском праве этот вопрос не возникает. Конечно, учредитель всем своим личным имуществом. Ну, конечно, учредитель скажет, а что это личное? Я бы хотел только тем, что я уставный капитал внес. Потому что уставный капитал я могу по англо-американскому праву ничего не вносить. Или внести там один сантим, одно евро и так далее. Понимаете? Опять вопрос об ответственности, конечно, встает. Слава Богу, была создана такая организация, эпицентр, если кто помнит, в 90-е годы. Немцов создал, а этот самый лидер Яблока, Явлинский, там работал. Вот они нас все учили, что давайте создавать юридические лица де-факто. Надо гражданам облегчить возможность вхождения в бизнес, в гражданские отношения. И сейчас это голубая мечта всего нашего Минэкономразвития и Международного финансового центра. И мы вынуждены их по мере сил поддерживать, так сказать, за локти или за фалды фрака, потому что мы уже понимаем, и все нормальные люди понимают, во что это выльется, если это разрешить. Вот, так вот, юридические лица де-факто они у нас были, и унитарные предприятия были де-факто, и учреждения. И мало того, вот когда исчезли частные учреждения, а появились учреждения советские государственные, а все были государственными, оказалось, что государство их полностью не финансирует. Где взять денег? И появились подсобные предприятия у этих учреждений в 20-е годы. Вот Анатолий Васильевич Венедиктов приводит совершенно замечательные примеры. Вот не читайте хорошие книжки, а почитайте. Вы увидите, как там ростовский уголовный розыск торговал постным маслом, например. Он создал подсобное предприятие по закупке и продаже подсолнечного масла. Редакционно-издательский отдел тогда военно-морского флота РКК создал, значит, магазин, где торговали фарфоровой посудой, например. Ну и так далее, и так далее. У Анатолия Васильевича Венедиктова много таких замечательных примеров. Вот. Но вы не думайте, что это только в 20-е годы было. Вот в 90-е годы, вот у меня в Международном коммерческом арбитражном суде, вот тут на Ильинке, мы рассматривали споры, я был председателем состава. Пожалуйста, никакого секрета, я не думаю, что из этого надо делать. Тюменский облисполком, тогда у них еще был облисполком, был вот главное управление внутренних дел, вот, то есть милиция, проще говоря, Тюменская областная, деньги на зарплату не получила, а вместо денег на зарплату ей по указанию губернатора было выделено несколько тысяч тонн сырой нефти. Да, в расчете на то, что эту сырую нефть они продадут, получат деньги и расплатятся с милиционерами. Это была довольно распространенная практика в 90-е годы. Вот, нефть эту, естественно, продали, естественно, украли все, что можно было украсть. Естественно, сделали это милицейские генералы, которые тут же создали вот сеть их организаций. Нефть ушла с концами. Вот, ну, как они там вопрос решали с зарплатой, другой, там уголовные дела были, почему я так уверенно говорю, потому что в приложении там были уголовные дела в отношении конкретных лиц, но спор был между одной иностранной компанией, посредником, которая часть этой нефти хотела купить, потом перепродать, вот ей вообще ничего не поставили. Да, вот, а у нее, кстати, и был вопрос, а кому теперь риск предъявлять? В ГУВД, а у нас ГУВД учреждение. К Тюменской области, а губернатор скажет, а я тут при чем, я нефть отдал. К Российской Федерации, кто будет отвечать перед иностранным контрагентом? К генералу этому. Так его, естественно, тут же в отставку, и он тут же на какие-нибудь Канарские острова подался. Чего вы с него возьмете? Вот. Так что вопрос этот вечный для России. Вы не удивляйтесь, что ростовский уголовный розыск постным маслом торговал. Ну, а Тюменская область вот нефтью торговала. Дальше ГУВД Тюменской области от своего имени заключала договоры на продажу нефти. Вот я их видел своими глазами в 90-е годы. Это Россия, это вам не Германия. Вот, поэтому, видите, вот дальше, конечно, с этими подсобными промыслами надо было что-то решать. Вот Анатолий Васильевич Венедиктов как раз рассматривал эту проблему. Он пытался как-то объяснить их статус, этих подсобных предприятий. Они не юридические лица. Но было понятно, что они по своим долгам должны отвечать, но желательно только тем имуществом, которое у этих подсобных предприятий было, чтобы это не было имущество самого учреждения. Вот, Венедиктов над этим долго думал, я дальше не буду рассказывать, сами поглядите, кто заинтересуется. Но с этим делом в 30-е годы покончили другим способом, вот, но проблема-то недофинансирования осталась. И, между прочим, до 61-го года у нас ведь была такая ситуация с учреждениями, чтобы вы знали. Если у них не хватало денег, они же не собственники были, если у них не хватало денег по расчетам со своими кредиторами, то они отвечали только наличными деньгами, а субсидиарной ответственности учредитель государства тоже не несло. Кредиторы их могли рассчитывать только на то, что учреждение это должно попросить дополнительное финансирование бюджетное, которые ему, может быть, дадут, а может быть, не дадут. Но даже если и дадут, то, скорее всего, только в следующем финансовом году, потому что есть же бюджетный план и так далее. Вот. То есть не было субсидиарной ответственности государства, а была дополнительная ответственность есть самого учреждения, которое могло у своего учредителя чего-то попросить. Об этом, к сожалению, у нас мало кто знает, и большой проблемы не было просто потому, что ведь в советские времена контрагентом-то этого учреждения кто был? Либо другая государственная организация, они решали проблемы тогда по-другому, либо гражданин, с ним вообще вопроса не было. Коленом подзатовши, извините его, и свободен, можешь в газету написать. Вот. А на внешний рынок был выход закрыт, только внешнеторговые организации. Вот, работали, и поэтому проблемы-то особо и не было в обороте. Но формально она решалась вот таким образом, с участием, значит, учреждений. И вот субсидиарную ответственность государства, полную, по долгам своих учреждений, ввели, на самом деле, мы в законе о собственности. Сначала Союза СССР, потом Российской Федерации. В 90-м году. Вот из закона до 90-го года вот такая была ситуация. Учреждение платило только денежными средствами. Банкротство вообще не существовало в советское время. Не было такого института просто, в принципе. Вот. А значит, вот оно денежными средствами, а нету денежных средств, значит, я в бюджете еще попрошу. Вот автомобиль учреждения собрал, не дай бог, пешехода. Пешеходу надо платить. И вы знаете, что надо платить? Повременные платежи там и так далее. Вот кто будет платить и за счет чего? Например. Вот. Ну вот, а значит с 90-го года, с момента принятия законов о собственности, а потом основы гражданского законодательства 91-го года, мы ввели вот эту субсидиарную ответственность государства по долгам учреждений. Естественно, государство в лице Минфина эту ответственность нести не хотело. Мы, в общем, тоже догадывались, что уже тогда было ясно в 90-м году, что учреждения, мы, я имею в виду нашу рабочую группу, мы все почти были из учреждений. Вот два человека, к сожалению, ушли из жизни, но вам их надо знать. Это вот Станислав Антонович Хохлов, первый ректор наш, знаете, наверное, фамилию, да. Вот и Денис Нуриманович Сафиуллин, друг его, ну и мой тоже они, в общем. Они оба из Свердловского юридического института, преподаватели вузов, прекрасные люди. Вот они тоже все это понимали, и они тогда придумали еще вот эту конструкцию, дать учреждению право вести деятельность, приносящую доходы. Это тоже в законе о собственности впервые появилось. Денис Нуриманович Сафиуллин это предложил. Вот мы тогда еще спорили, он хотел, чтобы была предпринимательская деятельность. И я говорю, ну, Денис, ну, что ж мы бананами будем торговать в Московском университете? Ну, не солидно как-то. Вот, и мы тогда придумали вот эту формулировку «деятельность, приносящая доходы». Ну, намек на то, что, ну, так уж нельзя же откровенно-то. А, господи, желающих сколько? Я знаю вузы, где сауны открывали, например, в подвалах общежитий. Ну, есть же надо. Это вот, вот, а то плохо вам, да, что ростовский уголовный розыск постным маслом торговал. Есть захотите, не такое придумаете. Голод не тетка, как известно. Вот, и вот придумали эту деятельность, приносящую доходы, потом возник вот этот спор, а что это за право такое, вечное, невечное, особое, входит оно в состав оперативного управления, не входит оно в состав оперативного управления. Но дело не в этом, а в том, что, вообще говоря, это право свою роль сыграло. Учреждения стали получать доходы, ну, скажем, вот образовательные учреждения, по крайней мере, стали получать доходы от платных образовательных услуг, от платной научной деятельности. И это были доходы не только сопоставимые, но во многих случаях перекрывающие бюджетное финансирование. А тогда уже Минфин со своей стороны увидел, ага, мы денег вам не даем, мы денег даем вам только на зарплату. А вот на освещение, на отопление Минфин тогда денег не давал. И возник все тот же вопрос, а кто будет платить? Платить будут вузы денежными средствами. Денежные средства появились, не бюджетные. Ну, вузы-то, конечно, и рассчитывали. И мы ведь и в кодексе записали. До сих пор там эта запись сохранилась. Что учреждение, у которого есть право вести деятельность самостоятельно, для получения самостоятельных доходов, оно должно вести двойной учет. Отдельный учет имущества, полученного или приобретенного за бюджетные средства, и отдельный учет самостоятельных доходов и имущества, приобретенного за счет самостоятельных доходов. Конструкция, вообще говоря, тоже странная, мягко говоря. Потому что получается, что у одного юридического лица два вида имущества с разным правовым режимом. Но это не от хорошей жизни было придумано, понимаете? Да? Вот. Так вот, а Минфин тогда и сказал, к сожалению, его и арбитражная практика поддержала. Мы-то рассчитывали, что вот у учреждения есть деньги бюджетные, точнее говоря, есть обязанность бюджета дать деньги не только на зарплату, но вот на освещение и на отопление. А эти деньги мы заработали, но у нас самостоятельное распоряжение, как написано в Гражданском кодексе, значит, мы эти деньги пускаем туда, куда считаем нужным. У них особый правовой режим. Минфин сказал нет и принял бюджетный кодекс, и он это дело убрал. Бюджетный кодекс действует до сих пор. Все доходы государственных учреждений и образовательных в том числе, и бюджетные, и внебюджетные, должны теперь концентрироваться на едином счету в казначействе. Вот раньше, например, мы платили, ну вот я сам был деканом, мы сделали факультет юридическим лицом, сейчас у нас отобрал ректор эти права, у нас были такие права лет 20. Вот мы, естественно, доходы платили, держали на счетах в коммерческом банке. И с этого, между прочим, какой-то процент шел. Когда вышел бюджетный кодекс, нам сказали, все денежки отдайте в казначейство, которые не используете. Да, казначейство где будет хранить? В подвале? Нет, тоже в коммерческом банке, уполномоченном, то есть приближенном к
к руководству Минфина, и тоже получать процент. Это с какой радости? Я, например, тогда говорил, что вообще-то это грабеж стоит бела дня. Нам денег не дают в полном объеме бюджетных, да и то, что мы заработали, забирают. Вот. А, значит, наши кредиторы, вот организации, поставщики энергии, тепла и так далее, они и говорили, у вас деньги есть, неважно, что они не бюджетные, вот вы с этих денег платите за освещение. И высший арбитражный суд тогда эту позицию их поддержал. Сказал, неважно, какие деньги есть у бюджетного учреждения, любыми деньгами пусть платят. Вот если денег нет, вот тогда идите к бюджету, и пусть он несет, ну, то есть к государству, к Минфину, и пусть оно несет дополнительную ответственность по вашим долгам. А Минфин очень быстро увидел, что у большинства образовательных, да и не только образовательных учреждений, вот эти деньги, так сказать, внебюджетные, они перекрывают бюджетное финансирование. И не очень-то оно ему и нужно. Теперь бюджетное финансирование. Есть вузы, ну вот Академия госслужбы, тогда Академия народного хозяйства была, у нее 90% было внебюджетных источников. И только на 10% она финансировалась из бюджета, но считалась и осталась до сих пор государственной организацией, государственное образовательное учреждение. Понимаете, ну тогда Минфин и сказал, ну и хорошо, тогда мы и финансировать вас можем уменьшить, а потом сказал нам вообще, что вы отвыкаете. Вот это финансирование каждый год по потребности – это типичный пережиток социализма в сознании. С какой радости? Во-первых, вы должны доказать свои потребности. Во-вторых, мы не собираемся вас по ним финансировать. А мы говорим, вот вы собираетесь учить, условно говоря, 1000 студентов. Мы на это обучение 1000 студентов, вам нужна вот такая-то сумма. Мы на эту сумму объявляем конкурс. И придет 3 вуза, а может быть 33 вуза. И кто нам скажет, что он за меньшую сумму на этих студентов выучит, тому мы этот грант и отдадим, а вы зарабатываете на стороне. Ну, понятно, что вот эти частные вузы, вон там институт управления, он, конечно, выучит за 20 копеек. У него и раз вот зачем? Он и дипломы выпишет тут же, если будет уверен, что никто не придет и с кинокамерой снимать, как они дипломы выписывают. Тоже это известно. Вот, и, значит, поэтому была придумана конструкция автономных учреждений. Отсюда вот они и появились, эти АУ. Они первоначально по-другому назывались. Вот это была идея высшей школы экономики. Вот, то есть учреждение, которое государственное, но которое государство не финансирует, а дает ему только гранты время от времени, эти гранты еще надо выиграть. Вот, а остальную часть само зарабатывает. Но, тем не менее, оно остается государственным. Но государство по его долгам больше не отвечает. Вот главная, так сказать, привлекательность, главная конфетка этой конструкции для учредителя. Учредитель не несет субсидиарной ответственности по долгам автономного учреждения. Тогда, значит, оно само отвечает. Но оно само не собственник. У него все равно право оперативного управления. Значит, оно не может отвечать полностью чужим имуществом. Потому что тогда появляется возможность обратить взыскание на здание. А здания хорошие у старых вузов или у старых институтов Академии наук. На Ленинский проспект выйдите, смотрите, какие стоят. И с удовольствием вас обанкротят, даже без банкротства. Отберут это здание, а вас оставят там в подвале. С удовольствием. Оформить это юридически — вопрос техники и нескольких дней. Вот, поэтому сказали, нет, ребята, недвижимость нельзя отдавать кредиторам. А кроме недвижимости, а мы купили какой-нибудь томограф за сумасшедшие деньги, бюджетные, например, или часть бюджетных денег. Это движимость, но на нее тоже нехорошо обращать взыскание кредиторов. Поэтому в законе об автономных учреждениях и появились эти правила, что они не отвечают, во-первых, недвижимым имуществом, любым, приобретенным ли за бюджетные средства или за внебюджетные, неважно. И не отвечают иным особо ценным имуществом. А стало быть, кредитор учреждения автономного может обратить взыскание по действующему закону только либо на денежные средства, но на любые, неважно, из бюджета они пришли или сам заработал, и на малоценные имущества. Причем был период, когда распоряжением правительства особо ценным было объявлено любое имущество на сумму больше, по-моему, 20 тысяч рублей. То есть вот холодильник, там любой, значит, реально вот столы, стулья, вот и, собственно, и все. Ну, если дороже, значит, особо ценное имущество. Сейчас они немножко повысили планку, там, по-моему, 50 тысяч рублей сейчас. Вот все, что свыше 50 тысяч, то особо ценное имущество. Значит, с одной стороны, государство себя защитило как собственник, и учреждения защищены. То есть здания и оборудование не заберут кредиторы за долги. С другой стороны, кредиторы, извините, в странном положении. Значит, они опять ничего получить не могут, если у учреждения денег нет. Ну, столы и стулья, вы сами понимаете, за них могут возьмут. Ну, люстру вот такую снять. Ну, что еще, я не знаю, вот доску эту продать, больше ничего тут не продашь. Вот, значит, поэтому эти автономные, но ответственности субсидиарной нет. Вот поэтому с этими автономными учреждениями тоже получилась история, видите. И в результате Минфин, ну он, не потому что он плохое такое ведомство, я их понимаю. Он во всяком государстве, Минфин нормальный такой, он должен блюсти государственный интерес. Его интерес в том, чтобы как можно меньше расходов и как можно больше доходов бюджетных. И это правильно. Если они так себя вести не будут, их разгонять надо. И других набирать. Это в любом государстве Минфин такой. Так, не поймите, что я их так вот ругаю поэтому. Они нормально себя ведут. Это нормальная политика финансовая. Но на нас тоже надо понять. Контрагентов. Вот. Поэтому Минфин придумал еще вот какую штуку с учреждениями. Значит, он разделил их на три группы. Сейчас у нас четыре группы учреждений, но тогда было только три группы. И по действующему ГК их три группы. Значит, у нас автономные учреждения, бюджетные и казенные. Вот казенные учреждения – это те, по долгам которых учредитель платит, несет субсидиарную ответственность. Вот самый простой признак. Я детали рассказывать не буду, они не нужны. Суть дела в этом. Но казенных учреждений порядка 25 тысяч. Ну, тоже немало. Видите? А это министерство, ведомство, я вам уже говорил, кто, войсковые части, исправительно-трудовые учреждения, вот кто это такие. Это органы публичной власти, большей частью. Это казенные учреждения. По их долгам субсидиарная ответственность, но у них, вообще говоря, нет права вести деятельность, приносящую доходы, и слава Богу, теперь вот уголовный розыск не будет постным маслом торговать, уже хорошо. Вот, и, значит, их нельзя обанкротить, вот, при том, что есть субсидиарная ответственность. Они отвечают только денежными средствами, казенные учреждения. И у них, конечно, специальная правоспособность, узкоспециальная. Бюджетные учреждения, правоспособность пошире, ну, вот, допустим, Московский университет, вот Российская школа частного права, между прочим, и исследовательский центр частного права тоже, ну, вот при входе написано, кто мы такие, федеральные бюджетные учреждения. Это значит, что по долгам вот этих учреждений теперь государство не отвечает дополнительно. Но и сами учреждения отвечают только денежными средствами и малоценным имуществом, движимым. Недвижимость, оно и понятно, это недвижимость не наша. А то тут запросто сюда въедет как минимум какой-нибудь коммерческий банк. Ну и Ильинка-то, 100 метров от Кремля, ребята. Или ресторан тут откроют, да вы что? Золотое дно. Вот, поэтому понятно, что недвижимость исключена из объекта взыскания, а движимость особо ценная, но я не очень себе представляю, что тут особо ценного. Ну, в общем, вот то, что особо ценное, в силу указаний правительства, на то тоже обратить взыскание нельзя. А на малоценное имущество можно. Чем теперь отличаются автономные учреждения от бюджетных, я вам честно скажу и сам не понимаю. Ну, потому что задумывались они таким образом, что для бюджетных финансирование сохраняется. А теперь вот, по-моему, с 2012 года по бюджетному кодексу, все, бюджетным учреждениям уже можно не ходить в Минфин и просить денег на следующий год. Нет, не будет их. Бюджет предусмотрел расходы там на образование, на здравоохранение. И вот за эти расходы, за эти суммы надо биться, конкурировать с коллегами. Что выиграли, то ваше. Что не выиграли, ведите деятельность, приносящую доходы, и зарабатывайте сами. Вот и все. Проблемы здесь какие? И юридические, и политические. Конечно, в идеале, вот с позиции чистой теории, как бы немцы бы сказали, они бы сказали, что вы проблему эту создали себе сами на ровном месте. Учреждение должно быть собственником. Нормальный Анштальт. И тогда оно будет отвечать по долгам всем своим имуществом, и его можно обанкротить, и проблем нет. А если это юридическое лицо публичного права, то есть публичное учреждение или публичная корпорация, тогда пусть государство несет субсидиарную ответственность. Вопрос о банкротстве не стоит. Вот и все. Но мы это все не можем переделать вот так, вот то, что осталось от прежнего правопорядка, в один день. Если бы их было хоть несколько сот, у нас же их десятки тысяч. Представляете? Значит, их надо будет, если их объявить собственниками, то это будет называться приватизацией. Мы это уже проходили. Чем это чревато, и что делать, и законодательство о приватизации менять, и что опять конкурсы и аукционы, и так далее, и так далее. Едва ли мы на это пойдем. И есть второе соображение. Конституция действующая говорит, что целый ряд, так сказать, социальных услуг, в том числе образование и здравоохранение, у нас должно быть бесплатным. То есть дотируемым государством. Это конституционная норма, ее отменить нельзя. А если учреждения все, учреждения образования, здравоохранения, культуры, станут собственниками, то есть частными организациями, тогда извините, кто их может обязать бесплатно оказывать услуги. Это только благотворительные фонды могут их бесплатно оказывать. Опять проблема. Поэтому мы не можем ее просто так решить. Поэтому вот Минфин-то и предложил, в конце концов, там умные люди сидят, вот эту вот программу, которую я вам показывал, да, что сказать, казенные учреждения вообще не юридические лица. Все, и проблема закрывается. Государство и сторона, и ответчик по всем долгам, своим имуществом. Бюджетные учреждения, Минфин сказал, должны иметь собственное имущество и только им отвечать. А от проблемы того, а как же считать ли это приватизацией, они элегантно ушли. А насчет платных услуг они там записали, а для этого будут бюджетные дотации. То есть предполагается, что учреждения, государственные учреждения, образование, культуры, науки, спорта и так далее, часть необходимых им средств будут получать из бюджета, а часть, извините, зарабатывать сами. Ну так. Другого выхода пока нет. Еще одна штука у нас есть, которая есть только у нас. У нас появился еще четвертый вид учреждений. Вы понимаете, какая штука? У нас возникла наша Российская Академия Наук, родная. Вот. Когда Российская Академия Наук по закону о научно-технической политике объявила себя, и не только себя, а и другие государственные академии наук особым видом юридических лиц. Они очень долго спорили тогда, все академики и членкоры, люди очень умные, хотя, правда, в других сферах. Они все физики, математики, там, биологи. Вот, они спорили, там сходились, это неделю было, показывали тоже по всем программам. И в конце концов им и президенты правительства сказали, вот вы решаете, вот как вы решите сами, кто вы такие, какой у вас статус, так мы с этим и согласимся. И они решили сами. Они приняли свой устав Российской Академии Наук, он утвержден постановлением правительства Российской Федерации, и они внесли изменения в законы науки и научно-технической политики. Вот в нашей стране юридические лица, к сожалению, определяются не только Гражданским кодексом, но еще и законом о науке и научно-технической политике. А в нем написано, что государственные академии наук, их у нас шесть, это Российская Академия Наук, Российская Академия Сельскохозяйственных Наук, Российская Академия Образования, Российская Академия Художеств. Я уж не помню, кто там еще, но не суть важно. Шесть вот их. Вот это особый вид юридического лица. И вот Российская Академия Наук существует в организационно-правовой форме, как юридическое лицо, Государственной Академии Наук. О. Вот они для себя придумали. Замечательно. И правительство это подписало. И все было хорошо. Полная свобода. Вот не хотят они быть ни учреждением, там, ни предприятием, ни кем. Хотим быть Академией наук. Вот как Центробанк. Бога ради. Но только на следующий же день им обрубили бюджетное финансирование. Потому что Минфин сказал, вот раз вы Государственная Академия наук, то и финансируйтесь, пожалуйста, сами. Мы финансируем государственные учреждения. А вы не государственное учреждение теперь. Сами от этого отказались. И тогда президент Академии наук, господин Осипов, написал слезное письмо президенту уже Российской Федерации, вот где сказал, что теперь российскую науку отказываются финансировать, все теперь рухнет, и виноват во всем, естественно, Гражданский кодекс, который не знает такого вида юридического лица, как Академия наук государственная, вот надо его туда записать, и тогда нам деньги из Минфина придут. Вот это президент Академии наук, академик, уважаемый человек, написал такую ахинею, извиняюсь, но это ахинея. Ну, что бы мы ни писали вот в Гражданском кодексе, Минфину на это, вы понимаете, в высшей степени наплевать. Для них бюджетный кодекс существует. Вот. А вообще говоря, их наказали правильно. Сказали, раз вы теперь не госучреждение, так в чем вопрос-то? А вы теперь Государственная Академия Наук, то вот вы теперь и финансируетесь как Государственная Академия Наук, а не как учреждение. Ну, естественно, когда такие уважаемые люди на таком верху начали ругаться, то, естественно, эту бумагу с резолюцией президента спустили нам, через Вениамина Федоровича Яковлева, сказали, вы там разбирайтесь. Потому что одно дело выделить средства из бюджета, это же целая проблема, и бюджет менять. А гораздо проще вам в ГК тут нацарапать что-нибудь, и вот и деньги появятся, глядишь. Логика, вот ровно такая логика. Вот мы с Сергеем Анатольевичем, Денисом, значит, сели и стали думать, как же вот нам из этого выходить. А Вениамин Федорович нам сказал, что Академию наук не трогайте, это святое. Мы говорим, Господи, ну неужели мы разрушители науки еще академические? Нас уже в чем только не обвиняли. Вот и казачьи общины на нас повесили уже, и фермерские хозяйства мы тоже разрушили. Вот митинги, Академии наук, я уже ко всему привык, уже пережил это все. Просто любопытно, поэтому рассматривать это как воспоминания, как мемуары некие. Ну вот, короче говоря, мы, конечно, ничего другого не придумали, собирались вот здесь, вице-президент Академии наук приходил на совет по кодификации, и договорились на том, что они остаются юридическим лицом особым, который Минфин будет финансировать, но это бы полбеды. Выяснилось то самое замечательное другое, что Академия наук это очень интересное юридическое лицо. Любая государственная Академия наук, но в том числе и особо это РАН. Это не просто юридическое лицо, это целый холдинг. Но это не холдинг в нормальном понимании. Это совокупность нескольких сот юридических лиц. В систему Российской Академии Наук входит 550 юридических лиц. 550. В систему Российской Академии Сельхознаук входит около 300, более 300 юридических лиц. Самые хилые тут Академия Художеств, у них, по-моему, 20 с небольшим юридических лиц. Всего-навсего. Вот, как они распределяются, вот вы не поверите, но этот абсурд существует и будет долго существовать. Нам с вами с ним иметь дело. Вот смотрите, значит, вот существует РАН. Плохо видно. Они все так строятся, все шесть. Вот, это юридическое лицо в форме Государственной Академии Наук. Ни учреждения, ни предприятия, ни форме. У него есть три отделения территориальные, вот Сибирское, там Уральское, еще какое-то. Это юридические лица, отделения РАН. Юридические лица в форме госбюджетных учреждений. Это бюджетные учреждения. Дальше, вот этим отделением, а иногда и напрямую Академии наук, подчиняются академические институты. Например, Институт государства и права Российской Академии наук. Это не бюджетное учреждение, это учреждение Государственной Академии Наук. Это особый вид учреждения. И об этом тоже сказано в законе о науке и научно-технической политике. Это четвертый вид учреждений. Не казенное, не автономное, не бюджетное. Это учреждение Академии Наук. Их много. Значит, вот институты – это особый вид учреждения Академии Наук. А плюс к тому, и у Академии, и у ее отделений есть несколько десятков унитарных предприятий. Это заводы, опытные производства, это подсобные хозяйства, это санатории, дома отдыха и много-много чего еще. Перечень этот опубликован распоряжением правительства, можете посмотреть. Он в консультанте, в гарантии, в любой системе. Все 550 юридических лиц там перечислены сверху донизу, какие они есть. Но это унитарные предприятия. Как правило. Значит, вот минимум 4 вида юридических лиц мы в таком холдинге насчитаем. Государственная Академия Наук, учреждение Академии Наук, бюджетные учреждения и унитарные предприятия. Минимум 4. Минимум. Я уж не говорю об этих вот принципах, что никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам. Вот какие такие права у Академии Наук, что она унитарные предприятия создает? Пока еще с правом хозяйственного ведения, имея только право оперативного управления на свое имущество. Ну, посмотрите, устав Академии наук, там насчет имущества сказано очень туманно, что имущество находится во владении, пользовании, распоряжении в соответствии с законом. И можете это толковать как... Ну, понятно, что это не их имущество, а все-таки государственное, поэтому федеральное имущество. Вот. Вопрос, кто в этой цепочке за кого отвечает, так они написали после споров с нами, что Академия, вот учреждения Академии наук отвечают по своим долгам. денежными средствами и малоценным имуществом при отсутствии такового субсидиарной ответственности несет Академия наук. Интересно знать, чем она отвечает. А у нее что за имущество? А у нее ровно то же самое имущество. Недвижимость своей она, конечно, не отвечает, особо ценным имуществом тоже не отвечает, а отвечает малоценным имуществом и деньгами. А деньги у нее откуда? Академики сбрасываются. Вот вы смеетесь, а вот теперь откройте работы наших административистов, и вы прочтете, где пишут, что Суханов с Денисом там всякую ахинею пишут про корпорации, Академию наук корпорации, они нас корпорацией не признают. И вот им объяснить, что корпорация в юридическом смысле это совсем другое, невозможно. Пишут кандидаты и доктора наук. Мы начали с того, что корпорация это вот в нормальном европейском смысле договорное объединение физических лиц и естественно их имущество для достижения вот определенной, как правило, коммерческой цели. Что академики, вот мы объединяемся, да, сбрасываемся, объявляемся Академией наук, что ли? Но это корпорация не та. В юридическом смысле это не корпорация. В академике выбирают за великие научные заслуги, а не за то, что ты туда деньги внес. Хотя сейчас бродят там такие идеи. $1 000 000, и мы тебя в академике изберем. Есть и такие идеи. Они известны. И даже известны фамилии членов академии, которые эти идеи развивают. Вот. Но это не дело. Это не корпорация. Вот административисты наши этого не понимают. Вы понимаете это? Что это не корпорация. А это особый вид юридического лица. Раньше я бы вам сказал, что это бюджетное учреждение. Оно, по моему убеждению, оно таковым и осталось. Деньги-то они откуда берут? Да из бюджета они деньги-то берут. Просят. Ну, и право собственности ведь они на имущество не приобретают. У них же оперативное управление. Значит, чем они отвечают по долгам своих лиц? Ну, это опять, это все фикция. Это фикция, только фикция в квадрате. Или абсурд в квадрате. Хотите в кубе, если еще через отделение вот это провести. Вот весь этот холдинг нам теперь предлагают объявить юридическим лицом публичного права. Вот, посмотрите, работы Виктора Павловича Мазолина. Ну, давайте мы скажем, что это юридическое лицо публичного права. Пусть он, и после этого я все время спрашиваю, вы его хоть назовите, хоть как. Объявите юридическим лицом международного права, там, гражданского, уголовного, хоть какого. Кто платит по долгам и чем? Чье это имущество? Ответ мы получим. Не он и так, например, ясен. Вот все это имущество федеральное, государственная собственность. И по долгам из них они платят только денежными средствами. А по-хорошему, обанкротить их никого нельзя. Ну, кроме унитарных предприятий. Вот. Значит, по долгам государство будет платить. Ну и что это такое? Это опять социалистическая конструкция, социалистического права идет. Абсолютно нерыночный. Вот таких конструкций опять нигде в мире нету. Когда мы говорим, что это вот абсурд, нам говорят, вы что же, хотите всю российскую науку разрушить? Ну, упаси Бог. Сразу я ухожу тогда в сторону. И никакого отношения к науке это не имеет. Это имеет отношение только к участию в гражданском обороте. Давайте об этом говорить. Мы же не лезем в их содержание или деятельности. Ну, я к синхрофазотрону давно боюсь подойти. На меня вот этот фильм «9 дней одного года» произвел на самом деле ужасное впечатление. Я понял, что там облучение, и лучше эту дубну объезжать за много-много километров. Не лезу я туда в их деятельность. Но я только понимаю, что собственник синхрофазотрона все равно государство. И ежели там облучение получше, надо, например, будет платить возмещение вреда здоровью. Вот вопрос-то вот это уже наш будет, цивилистический. Кто будет платить и чем? И за счет чего? Извините, вы к юристу придете спрашивать, а не к академику. Понимаете, вот система абсолютно дикая. Вот нигде, ни в какой стране вы такой системы не встретите сейчас. Даже в восточноевропейской. Вот. И понять эту систему тоже невозможно. Она исторически сложилась. Понимаете? Унитарные предприятия, учреждения, все разные. Не поймем. Собственность одна. Тут оперативное управление, тут хозяйственные вещи. Кто за что отвечает? Ну, значит, договор заключать очень опасно, потому что не факт, что получите что-нибудь. Ну и почва захищения, разумеется. А как же мы без этого нельзя? Без этого нельзя. Я уже убедился, что мы можем с цивилистом работать рука об руку с криминалистами. У нас половина вопросов, у нас тут же уходит уголовный. Ну, госкорпорациями, с моей точки зрения, не цивилисты должны заниматься. Это не наш вопрос. Это вопрос для уголовного права. Ну, пусть они там развлекаются. А мы-то тут с какого бока? Я до сих пор не понимаю. Вот. Так что, видите, вот унитарные юридические лица, холдинги, вот такая очень странная конструкция, но она, кстати, их 6 у нас таких, 6, я повторяю. Так что это не исключение, это уже правило. Вот, значит, вот у нас 6 таких холдингов, 7 корпораций. Ну, 6 корпораций, одна госкомпания. Вот такая у нас замечательная система юридических лиц. Вот, так что это не хуже, чем сберкассы в Австрии, особый вид юридического лица или какие-нибудь горные кооперативы в Швейцарии. Но во всяком случае, вот я вам эту систему юридических лиц изложил. Что мы здесь смогли сделать вот с этим холдингом, скажем, в проекте изменений века? Ничего, кроме того, что написали в самой последней статье, что вот юридические лица в форме учреждений, мы даже договорились, пока, может быть, это пройдет, я не знаю, даже договорились не упоминать вот этой дикой формы Государственной Академии Наук. Ну, не понимаю я, что это за юридическое лицо. Ну, учреждение это. Причем это учреждение в советском понимании, социалистическом. Тот, кто получает деньги из бюджета, не имеет своего имущества и, соответственно, ни за что и не отвечает. А несут субсидиарную ответственность за него. И обанкротить его нельзя. Вот к этому учреждение и есть. Хоть как вы его назовите. Поэтому мы слово «Государственная академия наук» там старались не употреблять, а написали, что некоторым учреждениям, там, в силу специального закона, там примерно так сказано, предоставляется право создавать другие юридические лица. И получили, конечно, кучу вопросов, когда вот нормальный человек это читает, он говорит, я ничего не понимаю, учреждение не собственник, своего ничего нет, еще и ни за что не отвечает, еще и другие юридические лица создает, причем и унитарные предприятия, это как? Я говорю, а это вот Академия наук, например. И ничего с ней не сделаете. Вы попробуйте с ней ничего не сделать. Представляете, какой вой поднимется сейчас в средствах массовой информации? Завтра выйдет статья, вот, юристы разрушают российскую науку, там, паразиты пляшут на костях. Вот. Ну, это наслушались. Ну что, вчера вот я, например, услышал, что, оказывается, вот была какой-то газетенке тоже, по-другому и назвать не могу, статья вот о том, кто советует президенту. Вот Совет по кодификации, он не собирается с 2009 года, с осени не собирается. Но вчера ровно сотое заседание провели. Ну, это же наша пресса независимая. Вот, поэтому если вот только Академию наук пальцем тронуть, вы представьте, что в прессе поднимется. Вот, вот это вот и будет существовать, вот эта штука. А споры, она, вы понимаете, чем эта штука хороша? Она сложилась в той системе, в том правопорядке. Когда контактировали с ней вот ровно такие же организации, другие не собственники, учреждения и предприятия. Естественно, ни о каком банкротстве речи не было. Что-то там было с имуществом не так, но государство в лице министерства, ведомства и сенада правительства принимало решение, этому долг списать, этому денег добавить. И вопроса не было. Собственник один. Собственник один. И в тех условиях поэтому эта система работала. Она объяснима вполне с тех позиций. Понимаете, когда контрагенты были такие же несобственники. А вот когда система поменялась, и у нас появились несобственники в огромном количестве, то есть собственники в огромном количестве частные, и возникло банкротство, и все, что положено, вот что теперь с этой системой делать, никто и не знает. Пока еще даже и Минфин не знает. Короче говоря, значит, вот эта проблема, завершая ее, видите, очень непростая, потому что с одной стороны, я вам рассказываю про корпорации и вот всякого рода юридические лица в зарубежных правопорядках, которые сложились давно на базе нормальных рыночных отношений, функционируют веками. А с другой стороны, мы пытаемся вот ту систему, которая давно сложилась и опробована, перенести теперь себе, в наши условия. Но у нас условия, как вы видите, они все еще переходные. Ну, нельзя нас назвать в полной мере рыночным хозяйством, наше хозяйство и наш правопорядок. Он еще переходный, потому что нет ни в каком правопорядке юридических лиц, ни собственников. Унитарных юридических лиц, которые занимаются коммерческой деятельностью, нету и быть не может по определению. А у нас есть, и от них в один день не отделаешься, я не призываю от них отделаться в один день. И это не единственный пример, если вы в сфере если вечного права перейдете, вот минутка есть, там ровно то же самое. Вот мы записываем теперь и сервитуты, и узуфрукты. Ребята, а кто-нибудь помнит, что у нас 90% земли государственная? Узуфрукт или сервитут на государственную землю? Да римляне ни в голову такое не пришло, они в гробу все перевернутся, кто не истрел. Ведь эти все вечные права рассчитаны на взаимоотношения двух частных собственников. А не на то, что один частный собственник на публичной земле чего-то построил или хочет ее использовать. Это абсурд, это совершенно другая ситуация. Это же не институты частного права, а мы их записываем. И требуем, чтобы они работали так же хорошо, как в том правопорядке. Но это невозможно. Ситуация-то другая. И у нас тоже. Поэтому мы можем только приспосабливать в какой-то мере к себе вот эти институты из развитых правопорядков. Мы можем смотреть и должны смотреть на их существо. И понимая это существо, смотреть, а вот что у нас-то из этого выйдет. И с этих позиций я, например, отчетливо вижу, что если мы введем у себя понятие юридических лиц публичного права, то оно ровно ничем нам не поможет. Ну ничего не изменит оно. Оно для нас будет искусственное, у нас их не было уже много-много лет, чуть не 100 лет. И оно, там где оно есть, оно понятно для чего. А вот у нас оно непонятно для чего. И непонятно, кто опять будет отвечать и чем будет отвечать. И для чего тогда нам это понятие. Для того, чтобы использовать бюджетные средства, продолжать. Так оно и для этого не нужно. А вот госкорпорации пусть остаются или публичные компании. Ну как угодно. Русский язык велик и могуч. Вот, поэтому, видите, у нас и в сфере корпоративного права таким образом далеко еще не все до конца отработано. Вот мы пытаемся что-то здесь нащупывать. Вот корпорации сами, я вам напоминаю, ну мы их нащупали каким образом? И не так узко, как у американцев, что это только бизнес-корпорейшн, хозяйственное общество. И как у нас думают до сих пор некоторые наши коллеги, вот Ирина Сергеевна Шипкина и так далее. И не так широко, как в Европе, где в корпорации входят товарищества. То есть субъекты торгового права, но не субъекты гражданского права. И даже простые товарищества, которые в торговом праве не субъекты, договоры. Все у них очень широкое. Вот мы вынуждены были средний путь выбрать. У нас корпорации все-таки это юридические лица только. Но не только коммерческие. А вот и то, что они называют немцы, допустим, Ферайном. Корпорации некоммерческие с идеальными целями. Они тоже корпорации. Профсоюзы, там, партии и так далее. И так далее. Вот. Поэтому мы еще все в переходе находимся. И переход этот будет длиться долго. Все это в один день не делается. И поэтому и законодательство у нас вот такое подвижно. И поэтому нам его с вами приходится изучать. И нам вот специально вам рассказывать про все вот эти вещи. Вот. Я на этом закончу. Потому что я вообще сегодня... В значительной мере, видите, вам рассказывал даже не про корпорации, а про юридические лица, не являющиеся корпорациями. Но тут без них не обойтись, иначе будет путаница. Вы так и будете думать, что Академия наук – это корпорация. Да не корпорация, а унитарная организация. С точки зрения гражданского права. Понимаете? И так далее. Вот. Теперь вопросы ко мне вот по этим вещам. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Денисович, чисто объективно убыточные юридические лица.
Сколько угодно.
Да, вот, например, водоканал, у какого-то населенного пункта, из которого не водить, да. Который постоянно финансируется собственником. У нас это унитарное предприятие. Унитарное предприятие это пережиток социалистического прошлого и так далее. А в разных порядках какие юридические лица, какую форму?
Ну, вот тот пример, что вы привели, это акционерное общество. Чаще всего будет. Есть другая штука. Я вам уже много рассказывал про командиту. Ну вот я, например, столкнулся с тем, что в Баварии пассажирский транспорт, а он везде убыточный пассажирский транспорт, это командита. Понимаете, там в автобусах мало народу ездит. Ну, в маленьких городах и пробок нету. Но его финансирует муниципалитет. Но каким образом? Сама транспортная организация – это юридическое лицо. Ну, не юридическое лицо публичного права, чаще всего это командитное товарищество, где, например, участником с полной ответственностью является муниципалитет, публично-правовое образование, а командитистами, вкладчиками, частные лица, в том числе и крупные компании, которым за то, что они вкладывают деньги вот в убыточный транспорт, следуют налоговые льготы и другие льготы. И поэтому вот водоканалом специально не интересовался, общественным транспортом просто любопытно было. Пришлось там вот и на автобусе все время я там передвигаюсь, или вот на поезде. Но железные дороги, я вам говорил, они акционерные общества. Они далеко не всегда доход дают. А вот автобусы, вот городской пассажирский транспорт, чаще всего командита. Муниципалитет полный товарищ, но его не обанкротишь все равно. Но он платит по долгам. Вот. А командитисты-вкладчики, вот частные компании, они имеют выгоду налоговую и другую, и моральную. И приглашают их на всякие там мероприятия публичные. Вот. наш спонсор томатный и так далее, ему приятно.
Это где-то
благотворительность. И в какой-то, ну, не совсем, потому что за это они все-таки благотворительность, это когда я что-то делаю и ничего не получаю взамен. Здесь я взамен все-таки получаю. Это реклама. Реклама, извините, стоит больших денег. Это реклама, это налоговые льготы. Это кое-что за этим стоит. За так там мало кто чего делает. Таких форм, конечно, диких, как у нас, нету, но у нас от этих форм тоже в одночасье не откажешься. Если откажешься в одночасье, останешься без воды и без света, пока мы придумаем что-нибудь. Вот мы еще что-нибудь придумаем, так я уж извиняюсь, обязательно что-нибудь при этом украсть же надо кому-нибудь будет. Ну как без этого? Вот, там уже от этого отошли. Видите, там он в прошлом году вот был скандал, президент ФРГ ушел в отставку. Видите, знаете, почему ушел в отставку? Совершил два ужасных преступления. Он, значит, за казенный счет две ночи провел в пятизвездочном отеле, за казенный счет такой. И еще мерзавец летал в самолете бизнес-класса. Это президент Федеральной Федеративной Республики Германия. Вот за такие жуткие бюджетные траты ему, значит, сказали... Ну, сделал он еще, на самом деле, одно третье преступление, об этом все газеты писали, я видел. Он расторг... Ну, он сравнительно молодой мужик, ему лет под 50, он расторг брак там с женой, с первой, и, значит, вступил во второй брак, но первой жене он оставил дома все имущество. И для того, чтобы со второй женой жить в доме, он взял суду, заем у своего знакомого банкира, личного, 50 тысяч евро, без процентов. И он их вернул. И на эти 50 тысяч евро дом снял, который у него теперь в собственности. Домик показывали так. По нашим меркам это далеко не рублевка. Хотя это президент. И вернул 50 тысяч. Но он паразит беспроцентный заем взял. Вот это ему все и поставили в вину. Беспроцентный заем. Летал на самолете в бизнес-классе один раз за казенный счет. И три ночи проночевал в пятизвездочном отеле. Нет бы в три звезды зайти к президенту ФРГ. Все, в отставку, без разговоров, под улюлюканье и все. Понимаете, дикие нравы какие. Вот, ну ладно, давайте, значит, мы теперь к нашим. Еще вопросы есть? Давайте мы теперь к нашим вопросам техническим.
Теперь уже обратились.
Мы так и говорим.